8 часов 38 минут, вторник, 12 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Сергей Даренко, доброе утро.
Пробки. Как там земля обетованная? Говорит Александр Кентукки, который узнал по моим фоткам, что я был в Израиле. Я прощался с Израилем, Настя.
Да.
Он стал захолустьем, Настя. Больше нет Израиля.
Ну, для вас.
Израиля больше нет.
Для вас. Все. Больше. Но, видимо...
Он стал захолустьем.
Ну почему? А что случилось?
Нет праздника, шлюхи, блэкджек, вертолеты, миллиардеры, снующие постоянно какие-то джипы охраны. Израиль был местом, где происходила движуха, где арабы ставили таборы специально для того, чтобы...
Знаете, это говорит, знаете, о чем?
О чем? О роли личности в истории.
Да, назначение личных связей.
Вдруг посереть пустыни, ставился лагерь, сколачивались скамейки, какие-то ставили шатры. Это приходил арабский, бедуинский, какое-то племя приходило, ставило лагерь, все для того, чтобы мы поужинали. Значит, строились какие-то переносные, ставили тандыры, на остальных листах, на каких-то бешеных кострах жарилось мясо, тотчас какие-то томные модели.
А Боря, кого имеется в виду?
Борис Абрамович Березовский. Тотчас какие-то томные модели, вот это танцует в Большом театре, а это приехало из Риги, еще какие-то модели, все это, катера, скутеры, быстро, надо на скутер, мы не успеваем, господи, вертолет, скорее, на встреча с тем-то, боже милости. И тогда Израиль походил, был похож на яркое, интересное, турбулентное место, а сейчас это дырище, мама! Боже, какая дырища!
Вероятно, просто есть где-то еще такие же миллиардеры, но они в других местах ходят.
Полный отстой. Если мне нужно жить в дыре, если мне нужно быть в дыре, то я бы выбрал Вияваха и Вияррива, какую-нибудь испанскую деревушку я бы выбрал.
Ну все, теперь ваше
предрешено. Теперь все, теперь мое будущее решено, моя судьба решена.
Да.
Она с Испанией, я так отвечу. Да.
Да.
Что? Кстати говоря, возвращаться в Россию интересно, потому что на пустом месте, когда абсолютно нет транспорта, все равно устраивается пробка, потому что какие-то идиоты бьются. Ты знаешь, как я ехал из аэропорта?
Нет, а вы с какого
ехали? Может быть, 2 часа из Шереметьево, может быть, 2 часа. Потому что на Новой Риге вечером 10-го кто-то ухлопался, при том так, что мы объезжали через Путилковское шоссе, и черт знает как, и так далее. Там вообще не было движения. Почему? Какие-то лихачи, если только есть малейшая возможность роздыха какого-то и поездить слаломом, значит, мгновенно наши водители начинают ездить из ряда в ряд, метаться. Понятно. Я знаю почему. Потому что половина кретинов занимают 4 ряда и едут 85 км в час. Некоторые из них 87. Доходят до 89 у некоторых. А самых отчаянных. Значит, и, конечно, нормальный человек должен слаломом через них продвигаться. И эти слаломисты рубятся, потому что нет общей дисциплины. Я бы предложил запретить, если разрешено 100, значит, должен быть запрет ездить менее 110. Ну, от 100 до 110. Значит, написано 100, да? Нам Катя, разрешено 100.
Да.
Значит, всех, кто едет ниже 100, штрафовать, подонков! Новая Рига, 110, разрешено. Значит, на 1, 109, штрафовать, подонка, и все. Штрафовать, негодяя. Понимаешь, вот я считаю, вот так надо делать. Тогда не будет слалома, Не будет слалома, не будет страшных аварий, не будет рубки по 6, по 7 машин и так далее. Понятно, о чем я говорю? Значит, стоит Ярославка на въезд, стоит сильно Ленинградка на въезд, Красногорск стоит, Новая Рига стоит от Красногорского круга. Ну так, 4 балла Москва, народ, в общем, не очень сильно уезжал, 10 км в час въезжает Новая Рига. Значит, секундочку, юг, на юге традиционные места, все места известны, да? Калужка не едет перед газопроводом. И Киевка не может въехать, Минка стоит аж от Одинцова на траверзе и даже раньше. Все? Все. Это продвижение. Скажи, пожалуйста, будем выручать кого? Да, я тебе хотела сказать, мать, ты же Италией занимаешься.
Ну, да.
Вообще профессионально.
Я знаю, о чем говорить.
Опининовед. Ты опининовед. Я придумал только что новое слово. Я его придумал. Ты опининовед.
Боже мой. Ну, хорошо, я подумаю, принять ли мне его.
Ты опининолог.
Аппетит...
Опининолог. Можно опинины скрестить с греческим словом «логос»? Можно?
Ну, тут...
Я бы сделал это, все-таки. Мне кажется. А?
Ну, так и что же? Италия.
Италия твоя постоянно на Лампедузу принимает сотни каких-то... она вылила кофе только что на компьютер.
Нервическое припадки.
Прекрасно. Да. Она вылила кофе на казенный компьютер. Я тебя заложил.
Но это не страшно. Главное, что он сейчас полез на меня. Сейчас течет эта капля.
А, кофе, да? Ну, ставь, переходи к другому микрофону.
Все нормально.
Мамочка, ну ты люта. Ну ты люта.
Негры, синие и сине-лиловые негры.
Постоянно негров принимают на Лампедузе.
У Лампедуза, а итальянцы спасают.
Как интеллигентно сделали индонезийцы. Индонезийцы, ты знаешь, какие прекрасные люди, а?
Они
сделали следующее. К ним прибыл паром с сотнями иммигрантов.
Да.
Сборная команда из Мьянмы и Бангладеш.
Счастливчики.
Они дошли до территориальных вод Индонезии. Дошли. Да. Значит, там их военно-морские силы Индонезии взяли на буксир.
Да.
И отбуксировали к чертовой матери в Индийский океан.
Я думал, в Тихий. Гуманный
Индийский, прекрасно. Ласковый Индийский океан. Понятно? Там много акул. Ну вот. Их отбуксировали в Индийский океан к чертовой матери.
Серьезно?
Значит, да, абсолютно. Было отбуксировано на территории Индонезии. Мы не принуждаем их плыть в Малайзию или Австралию. Это не наше дело. Наше дело состоит в том, чтобы...
с одесским таким. Это не наше дело.
Индонезия — это не страна их назначения, сообщает. Значит, они что сделали? Слушай меня. Они около
воды у них нет, там, ничего у них нет.
Конечно. Солярки нет, воды нет, жратвы нет. Да. Но индонезийцы говорят следующее. Мы, говорит, установили, что Индонезия не страна их назначения. Мы им объяснили это.
Да.
А то, что у них нет воды, еды и солярки, а мы их отбуксировали в океан,
да,
это никого не парит.
Да.
Абсолютно.
Да. Вот поучиться итальянцы, мне кажется, что они там нервничают, все, ток-шоу на телевидении устраивают, что же делать.
Нежнейшая фигня. Представляете, сотни людей сидят, чешут репу и думают, вот это мы приплыли, вот это вот.
Так они
теперь подохнут там, сдохнут, умрут.
Разумеется,
Умрут,
будут факты каннибализма сначала, потом...
Ну, сначала. Потом, наверное, уже устанут есть друг друга, и все, и все. И потом, знаешь, все время мясная пища, может быть, запор.
Ну, еще неизвестно, проблема с
пресной водой. Белковая пища тяжеловата. Это диета Аткинсона, фактически. Египетский министр ушел в отставку из-за высказывания о детях уборщиков. Я вас развлекаю пока. Министр юстиции Египта Махфуз Сабер подал в понедельник в отставку из-за своих публичных высказываний. Он сказал, что судья, ну, например, человек, претендующий стать судьей, должен быть воспитан в состоятельной и высокоморальной семье. А детям уборщикам мы найдем другую работу, потому что они страдают от депрессий.
Это прям вот натурально сказал и вышел.
Это прямо цитата.
У нас есть такое выражение в русском языке: в лужу кое-что сделать, да?
Судья должен быть воспитан в состоятельной и высокоморальной семье. А в то время как детям уборщиков мы найдем другую работу, потому что они страдают от депрессии.
более, да,
они не страдали. Ты знаешь, интересный взгляд.
Но я думаю, что если мы сейчас придем,
ты знаешь богатых, ты видела богатых египтян? Ты их видела? Ты знакома с богатыми египтянами?
Я воображаю себе.
Я знаком со среднебогатыми египтянами, ну, владельцами гостиниц, какими-то владельцами...
Солидные очень.
Да, это очень, абсолютно. Они весят в среднем 3 раза больше, чем обычный филлах.
Европейцы.
Нет, чем обычный филлах. Если взять 3 филлаха и поставить их друг перед другом, а потом все это обшить кожей. Ну, жену я не видел, они жен не показывают.
Они жен не показывают.
Они люди благочинные. Да. Они высокоморальные. Значит, и смотри, значит, если 3 филлахов поставить в шеренгу по одному, а рядом вторую шеренгу еще 3 филлахов, примерно 6 филлахов поставить.
И обернуть их белой тканью.
У них большой череп, огромный большой череп, такой породистый. И они...
Небритость серебристая, да?
Да, они приходят примерно на 1,5 часа позже назначенного срока. И говорят величаво. Понимаешь?
Сергей, я чувствую, ждали переговоров где-то, да, сидели, удивлялись потом.
Это такая жесть. Ну, я ждал в его гостях, я ждал хозяина гостиницы в его собственной гостинице. Меня ублажали там и так далее. Ну, слушай, значит, про что я толкую? Я тебе толкую про то, что статус кажется неприходящие вещи.
Да.
Статус навсегда.
Но мы знаем,
ты рожден в высокоморальной семье, значит, ну, в смысле, в состоятельной.
Да,
что говорит, что сказал министр юстиции Египта? Что состоятельная семья есть высокоморальная семья. Понятно, о чем я говорю?
Да.
Потому что там прислуживают какие-то тебе люди, значит, чистят тебе ногти, массируют спину. Состоятельная и высокоморальная семья – это примерно одно и то же. Понятно?
Да.
Сюда ходят служанки, которых ты дефлорируешь время от времени и так далее. Ну, как бы это настоящая красивая семья. Красивая семья. И это навсегда.
Ему кажется так.
А Васильева обломалась.
Ну вот.
А Васильева обломалась.
Если бы она пошла в судьи, она бы сидела бы сейчас и судила спокойно.
Но она из состоятельной семьи.
Она из состоятельной семьи,
и
да,
это должно было быть навсегда. Навсегда, навсегда. То есть она же сейчас со своими товарками, я употребляю это слово 19 века, товарки. Товарки – это женщина, женский род от товарища. Я в литературе это встречаю постоянно. Я читаю 19 век. Она со своими товарками по камере сейчас... Она же понимает, что они не из высокоморальных семей.
Добавить
они же падаль совершеннейшие могут оказаться. Могут быть совершеннейшей падалью. Дрянь и тряпка, понимаешь? А она высокоморальная, породистая, с породистым черепом, с породистой спиной.
Нужно осмыслить вот это вот взаимопроникновение дружб, когда сейчас ей не хватает пилки, ей протягивают пилку для ногтей снизу ее новая соседка, а также бельевой веревки не хватает, и, значит, кто-то из трусов вынет там резинку, и они натянут, и будут сушить вместе.
Существуют трусы теперь с резинками? Раньше это было, я где-то даже слышал. Мне кажется, что трусы и резинка – это одно и то же.
Я подумала, что у меня, видите, я погрузилась в собственное детство сейчас на секунду, чтобы вообразить себе.
Расскажи мне о своей нищете.
Я помню эти трусы с резинкой.
Тебя может слушать мама. Тебя может сейчас слушать мама. Внимание. Не
закладывай. Нет, она самый большой любитель повторять это слово. Ну что вы, да, прибедняться – это же наше все.
Демогрошу. Демогрошу.
Да, мы жили в такой нищете, говорит мама.
Значит, Васильева обломалась. Обломалась. Да. Будучи человеком высокоморальным.
Мне было бы ужасно интересно на ее месте погрузиться вот в этот мир. Ну, сейчас меня опять
ты хочешь
тапки.
Сесть?
Не то, чтобы я хочу.
Подприсесть.
Я не то, чтобы хочу, да. Но я воспринимаю любой жизненный опыт как исследование, да? То есть в этом смысле
однажды,
это интересно.
Однажды, я напомню слушателям, Анастасия Аношко сказала, что она готова подприсесть на несколько лет при условии хорошего интернета.
Ну, это вообще не вопрос.
Если бы торренты качала на 10 мегах, хотя бы в секунду, на 10 мегах. Намного не надо, понятно? Нет, 10 мегов в секунду, торренты качай, и все, правильно?
Да не надо, я Википедию все
по любасу. Ты сидишь, есть, ты сидишь...
Я ищу текстов с картинками.
Википедии, там,
племени
и
лотов,
там узнаешь,
я
например, условно говоря, этот самый Game of Thrones, игра тронов, внимание, она смотрит Википедию. Мы все нормальные люди, внимание.
Я быстренько содержание прочитаю.
Я сейчас посмотрел, пока был в отпуске, 2 сезона «Мушкетеров». на BBC. Значит, Настя, вместо того, чтобы смотреть мужика, она открывает просто Википедию,
да,
читает, правильно?
Да, и читаю быстро за 5 минут содержание, все. Мне это
сериал окончен. Да,
конечно.
А «Теория большого взрыва», что закончился то сейчас сезон, 8-й сезон. Википедию. Какой сезон закончился в «Теории большого взрыва»? Возвращаемся к Васильеву, она
для
не
меня
знает.
Большая загадка, как они делятся на сезоны? Я вот не могу доказать.
Закончился 8-й сезон, мамочка. 24. Кураж Бомбей надо смотреть, а не Википедию. Понятно? Вот я тебе серьезно говорю. Ну ладно, слушай меня. Значит, возвращаемся к Васильевой. Да. Ты что ты думаешь? Она получила по заслугам больше, нет, чем... Больше. Она получила слишком страшное наказание. Слишком страшное.
Я не знаю, я так и не поняла, виновата она или нет, несмотря на все серьезные лица.
Она виновата, потому что она любит. Виновата ли я? Вот это помнишь? Виновата ли
я,
что
я правда
люблю?
Не понимаю. А? Вот, Сергей, я вам все однажды сказала, мне бы вручили, сказали, вот тебе имущество Минобороны, там институты какие-то разваливающиеся.
Продай все к чертовой матери, да, но так, чтобы мы не были бедными в результате.
Да-да-да-да, склады какие-то. Все это разваливается, все в ужасе. И я должна это продать. Я не знаю, как бы я действовала. Я бы продавала, да. Никто бы у меня не покупал это все. Я бы снижала цену. В итоге бы покупали по сниженной цене. Я бы стала рассказывать знакомым, чтобы меня выручили и купили. И так далее. Я надеялась, что ее отпустят. Но видите, ее посадили. Я не могу сказать,
ты
что
надеялась.
Я рада.
То есть ты внутренне ты себя ассоциировала с этой порочной женщиной.
Ну, в какой-то момент начала. Уже, тем более, у нее такие картины стали хорошие появляться. Смотрите, у Садальского вернисаж. Она реально... перспективный позитивист.
Сейчас, секундочку. Да я тебе хочу, виноват или я? Да.
А я думал, кто-то
для настроения, для настроения. Ну, чуть-чуть, ну, чуть-чуть.
Виновата ли я, виновата ли я, виновата ли я, что люблю? Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему? Виновата ли я, что мой голос дрожал?
Чем она виновата? Ну, в чем она была щедрая? Она была easy girl такая. Она была правильно щедрая у нее был. Ну что, а?
Ну что сказать? А? Ничего, да. И вот мы судили. Это странно опять. Мне кажется, всем это кажется странным.
Кому?
Ну, Популюсу. Тому, кому показывают это в репортажах, ну, да, на
скажи,
первых каналах.
Она получила, что заслужила, а она не получила, что заслужила. Или ей слишком жестоко. С ней обошлись слишком жестоко. 7373948, 7373948. На самом деле, ну страшно так взять и прокинуть человека. Она же была не готова. У нее хорошая семья, высокоморальная в смысле. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Здравствуйте.
Здравствуйте, Фрог.
22 мая будет 2,5 года. Ее заключение под стражей дома.
И она получит, обратится.
УДО, и да. Получит его без шума и пыли.
Скажите, пожалуйста, но к 1 сентября будет дома. К 1 сентября будет дома. Потому что там все-таки бумаги идут, и какой-то срок идет, и все. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Мне кажется, это подарок народу. Подарок народу к празднику.
Специально. Но маленький, короткий подарок такой на 2-3 месяца. Такой, чтобы
народ... будет опротестовать, и будет, думаю, так сказать, настоящий сериал. Я с удовольствием посмотрел сериал этот.
Да, скажите, пожалуйста, но я думаю, что для роли ей надо было бы скинуть килограмм 10. Скажите, пожалуйста, килограмм 10. Я думаю, знаете, ну, что? Мне кажется, 22-го, вот Фрок прав, 22 мая они подадут апелляцию, потому что 2,5 года, половина, она отсидела, в том числе в квартире, правда? Значит, да. И бумаги будут ходить, ну и там в августе, когда мы все будем в отпуске, ее выпустят.
Да, ну тогда, в общем-то, мне очень интересно, потому что агентские договора здесь достаточно сложные, они, наверное, сэкономили на бухгалтере и на аудиторе, в общем-то, просто интересно финала купилось.
Ну да, но скажите, пожалуйста, но ведь на самом деле среди объектов Минобороны были ничтожные или ужасные какие-то заброшенные поселки пятиэтажек в тайге, но также были и вкуснючие места, и вкуснючие
недвижимость. Ну, знаете, как мы с Хазиным считаем, я тогда с ним тоже звонила, с ним, посмеялись,
да.
Оценщик он под руку покупателя не приводит, понимаете? Ну, под руку покупателя привел, у которого деньги были на расчетном счету. Потому что у нас есть покупатель, который без денег покупает, понимаете? Потом вам как-нибудь отдам. У нас же так законодательство построено, что ты, если по 10 рублей будешь платить, ты как бы признаешь свой долг. И можно это на десятилетие растянуть.
А у вас внутреннее ощущение виновата?
Нет.
Не виноват.
Просто подстава, просто кость просто, народу. Грызите.
Да, спасибо. Значит, ничего не виновата, ни в чем. Да, Настя.
Вот очень убедительно мне показалась слушательница.
Не, ну, потому что слушательница Елена Искунцева, между прочим, разбирается в экономике. Понимаешь, она просто... Алло, здравствуйте, добро пожаловать.
Здравствуйте. Я хотела сказать, что она отвечала за социальную, значит, поддержку военных.
Да.
И ее отменили. Я сейчас с этим столкнулась. Мне в военкомате сказали. 3 года не помогают военным, которым там операции нужны, да, сложные.
А скажите, а разве военные, можно я вас спрошу, а вот военные, они не пожизненно при госпитале, там, Подольском или Вишневского на Новой Риге, они не пожизненно?
Нет, я сейчас говорю о своем отце,
да,
которому вот сделали операцию, да, платную.
Да, да, да.
И
да, да,
военкомат сказал, что не может ничем помочь.
А при, значит, при Васильеве это было? При Васильеве это было?
Ну, да. Был. Я спросила, по какому поводу нужна была такая справка из военкомата.
Да.
Вот. И в военкомате сказали, 3 года, потому что Васильева под следствием.
Ага. То есть, когда была Васильева, за такие вещи военкомат выдавал деньги за платную операцию.
Ну,
понимаешь, да?
Да.
Знаешь, как всегда, всегда, всегда...
Сейчас мы договоримся до возврата Васильева.
Все, назад, немедленно. Но тогда падет русская литература и художественная...
Нет, она уже невозможно остановить.
Ее невозможно, да?
Нет, ее невозможно.
Русская литература сейчас в руках Васильева. Изобразительное творчество в руках Васильевой. И, наконец, русская музыка в руках Васильевой. Понимаешь? Мне кажется, не надо ей больше в Минобороны. Не надо ей больше. Она сделается патриархом на манер Лужкова, который сейчас дал интервью шикарное Комсомольскому. Она сделается патриархом, она станет величественной богиней русского духа. Понимаешь, о чем я говорю?
Вот новые.
Конечно, что
это?
Конечно,
серьезно?
Конечно. Ни в коем случае не возвращать ее в Минобород, потому что рутина, она сожрет это творчество. Понимаешь? Вернуть ее, дать ей настоящий порыв, полет.
Да
полет,
смешные,
наконец. Не бейте орлицу, не надо. Дайте мне в движение что-нибудь сказать.
Подъем. В движении.
Что, пробки? Сейчас, 4 балла было, сейчас у меня перезагружается, но бесполезно, потому что, да, сейчас я нажму снова, все время нажимаю снова, нифига не перезагружаю. Хорошо, не надо, так не надо. Значит, Москва, 4 балла было. Так, Настя, я не понимаю с этим вашим Яндексом. Можно это мужу сказать? У нее муж работает в Яндексе. Ну, скажи, пожалуйста, мужу. Ну, ничего же не работает.
Он в другом департаменте.
Он в другом департаменте, я понимаю.
Табакова.
Профсоюзка плохая перед Гагарина, скажу вам. Рублевка тошнит перед Кутузой. Значит, и Ленинградка очень плохая. Очень плохая. Свобода стоит перед Волоколамкой. На Волоколамке ремонт продолжается, и тоже плохо. Погнали.
Сережа Пастушок!
Часов 6 минут, вторник, 12 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Здравствуйте. Да, поехали. Слушайте, значит, что будет делать, мне пишет Степан из Вайтрана, что будет делать сегодня Джон Керри в Сочи? Что именно он будет требовать? Он будет требовать, чтобы Кока-Колу продавали без этих самых. Давайте сейчас позвонить человеку, который мне только что написал, что ему Кока-Колу продавали по паспорту. Мне кажется, что...
Как? Это по достижению какого-то возраста?
Не знаю, Степан, сейчас... Подожди. Сейчас, быстро. Вдруг он возьмет трубку, и все, будет смешно.
Да.
Здрасте, вам Кока-Колу продавали по паспорту? Этого не может быть. Да, Сергей, да, расскажите, пожалуйста. А вы юно выглядите или наоборот?
Юно, да.
Ну, расскажите, как это было, что это значит?
Ну, фирму можно назвать, магазин точнее?
Да, назвать. Пожалуйста, нет проблем. Мы на них
в
всех...
В детстве зашел, мне так-то 24, но выгляжу лет так, можно 17 дать, если побрился особенно. Зашел, спросили паспорт, я спросил, почему так? Мне сказали, что Вы молодой человек, извините, но указание сверху, поэтому ничего поделать не могу.
Кока-кола по паспорту. В каком магазине?
Дикси.
Дикси. Это прекрасно, но это в Москве или в области?
Это было в области.
В области. Значит, ну, наверное, указание совсем на уровне области. Серьезно, а как аргументировали?
Ну, аргументировали, что как бы продавец сказал, я не в курсе, что к чему, вот мне просто сказали, поэтому вы извините, я вот у вас вынужден потребовать.
Теперь понятно, почему приезжает Джон Керри, и почему он будет вести переговоры с Лавровым, и вероятно увидеться с Путиным. Он будет требовать возвращения свободной продажи. Спасибо вам большое, спасибо. Кока-кола по паспорту в Московской области.
Это маркетинговый ход, чтобы сделать сладостный, многонедоступный плод.
Теперь группы подростков будут сбиваться в кучки по 5, по 6 человек, протягивать деньги какому-нибудь человеку. Потом будут еще подбивать друга, рецидивиста какого-нибудь, которому уже 21 год, у которого интеллект 11-летнего мальчика. Будут подбивать друга. Колян, сходи за Кока-Колой. Мы тебе денег собрали, там, пьешь за наш счет и так далее. А мне все звонят, говорят, это что, вы действительно сталкивались с подобным? Да, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня на глазах в Дикси в Москве не продали детям Кока-Колу. Это энергетический напиток.
Ах, энергетический. Там какого-то червя. Вы знаете, в Кока-Колу размалывают какого-то червя. И берется...
Однозначно совершенно. Дети, то есть там вообще не дают. То есть вот этим малышам вообще не продают.
Скажите, пожалуйста, а дети расстроились, когда им отказали?
Конечно. Что вы думаете? Они прямо это самое очень сильно удивились этому. Почему так? Вот они, как обычно, покупали отраву всякой чипсы и Кока-Колу, но им не дали.
И все. И очень правильно. Я бы не давал им хлеба детям тоже.
Надо еще выдавать чищеную
морковку. Потому что в хлебе тащи содержится глютен, который ворсинки нежнейшие, как реснички ваши возлюбленные, ворсинки в вашем кишечнике склеивает глютен. Хлеб, если хавать. Детям нельзя давать хлеб. Ни в коем случае не давать хлеб. Понимаешь?
А то что?
Я тебе скажу, ничего белкового детям нельзя давать. Я тебе объясню, почему. Очень просто понятно, почему. Потому что часть белков, как ты хорошо знаешь, ведет к азотистому отравлению, пуриновому отравлению. Азотистые основания скапливаются. Они, наконец, портят клубочки. Почек. Нет, о детях следует заботиться, мамочка. Ничего белкового. Яйцо. Обычное куриное яйцо дико повышает кислотность организма, а следовательно кислотность крови, а следовательно ведет к заболеваниям страшно. Конечно, да? Зачем? Ну, мамочка, ну как ты могла?
Холестерин.
А что еще не дали? Детям вообще ничего нельзя давать. Я тебе объясню. Фрукты ведут к взрывообразному увеличению глюкозы в крови, что вызывает выброс инсулина совершенно сверхчеловеческий. Значит, дети находятся на краю гибели от этого.
Им надо ставить просто питательные капельницы.
Новость какая-то пришла? Давай.
Ну, Песков говорит,
что... Путин на вторник встретится с госсекретарем. Да, я же только что об этом сказал. Можно скажу? Я сказал об этом раньше. А нафига Керри ехал в Сочи? Объясню. Нафига Керри в Сочи? В Сочах у нас кто? Путин.
Что? Да.
Ну, так что?
Ну, и Лавров.
Лавров может быть и в Париже, и в Лондоне. Лавров летит туда, куда надо.
Так.
А значит, и он мог, мы и в Москве, скорее всего. Но, поскольку в Сочи, я знал, как это будет. Лавров с Керри будет прогуливаться и говорить о Кока-Коле. Тот будет говорить, ну что ж такое?
А Путин ему напоет, а в голове не бум-бум, а пузырьки Кока-Кола. Помните, такая песня была?
А пузырьки Кока-Кола, она есть такая песня?
Да.
Ну так, слушай, это не...
У меня смешались две песни, но не важно.
В голове Кока-Кола?
Не-не-не, пузырьки Кока-Кола.
Пузырьки. Значит, слушай, будет прогуливаться. Я-то думал, как? Пузырьки Кока-Кола.
Вот
значит, будут прогуливаться Лавров и Лавров и Керри.
И Путин.
Нет! Ты же просто не знаешь такие вещи. И будто случайно.
На остановке ожидает троллейбуса.
Будто случайно. В этот момент Владимир Владимирович говорит: «Кэк, Джо, а вы здесь? А зачем?» Что это? Сейчас мы найдем это пузырьки.
Кока-Кола. Старая песня.
Настолько старая, что я ее не слышал ни разу. Потому что я родился после.
С ума, но я
Я не очень знаю эту песню. Ты слышишь, вообще ничего во мне
я
не...
Я тоже ее забыла, я помнила только припев. Сейчас мы до него дойдем.
До припева, да?
Да.
А, куплет какой-то большой. Это...
Вот,
сейчас,
вот,
сейчас. От звонка до звонка включаешь ты дурака. Стоишь один.
Я же обещала.
Да, спасибо. А в голове пузырьки. Кока-кола. Спасибо. Значит, не так. Лавров гуляет с Кэрри вдоль набережной. Там отвратительные пляжи. Когда, знаешь, в Сочи абсолютно сокрушительно негодяйские отвратительные пляжи, потому что они из гальки. Не такие, как у нас в Керчи.
Зато удобно.
Не такие, как, не такие, как у нас в Керчи. Да. Ничего страшного, отряхнешь. А зачем тебе полотенце? Ты просто рушишься в песок и все. Конечно. Значит, да, они гуляют и говорят о Кока-Коле. И вдруг где-то случается, тут очень важно, случайная встреча.
Батерфляем выплывает не из середины Черного моря.
Нет, сидит в армянском кафе, поедая бразильскую свинину, превосходную с мангала бразильскую свинину. Владимир Владимирович Путин.
Свинину?
Владимир Владимирович, конечно, свиной шашлык никогда не спорт.
Лучше австралийскую говядину.
Я тебя умоляю, конечно нет, говядина может и быть. Говядину надо мастерски готовить, а свинину никто не испортит, шейку, очень прекрасно. Значит, слушай, и тут сидит Владимир Владимирович Путин, который в армянском кафе поедает бразильскую свинину. Итак, с мангала.
Серега!
Это кто это? Че? Ты что, с иностранцами знаешься? Совсем это же. А? Опустился, Серега, опустился. С иностранцами. Ну что такое? Нормальный чувак. И они подают. И там происходит встреча.
Да.
И подают Кока-Колу в знак примирения. Можно какой-нибудь?
По паспорту, да.
Чуть позже. Давай чеченской девушкой займемся. Ну я серьезно, у меня очень серьезное есть исследование по Керри.
Так по Керри или по девушке?
Ну да, девушка важнее, чем Керри, или Керри важнее,
знаю,
чем
девушка.
Да,
почему,
я что-то... не знаю, для нас девушка важнее, я тебе хочу сказать.
Ну давайте с девушкой, раз вам так
хочется. Ну я могу закончить про Керри, если ты хочешь.
Нет, ну давайте про Керри, раз уж мы начали, мы...
Сегодня
пройдут переговоры.
Песков давай добьем уже Керри, и тогда перейдем к девушке. Потому что девушка, да, с моей точки зрения, девушка важнее. А что может быть вообще важнее девушки? Объясни мне просто. Сегодня же визит в Керри, да. Очень хорошо. Значит, смотри, я хотел сказать. Я читаю по какого-то я нашел, значит, невнятного чувака, но я же забыл кого. А, Савельева, ВГ Савельев. Нашел в ЖЖ, который перечисляет, что мы имеем сказать американцам. Российско-американские отношения проходят через сложный период, который вызван не целевыми, не дружественными действиями Вашингтона. Первое. Это ВГ Савельев.
Савельев
из мидовских всех релизов выпечатал. Молодец, для нас с тобой. Да. Господи, когда спала, он это сам. Белый дом безосновательно обвинил Россию в украинском кризисе. А на самом деле виноваты Соединенные Штаты. Дальше. Откат в двухсторонних отношениях. Курс на изоляцию России на международной арене. Это все. И конфронтация заставили союзников тоже идти на конфронтацию.
Мне кажется, нам не о чем с ними говорить.
После с американцами? Да просто плюнуть в рожу.
Да, и все.
Значит, набрать как можно больше Кока-Колы. Она кислая, она вызовет сразу реакцию. В соответствии с односторонним решением, деятельность российско-американских двусторонних отношений была заморожена. Вашингтон против международного права ввел визовые санкции в отношении российских лиц, компаний, банков, организаций. Военная структура НАТО приближается к нашей границе. Это мы.
Угу.
К ним хотим сказать, что мы к вам хотим сказать.
Да.
Да.
А они нам?
Они нам говорят. Что они говорят, не имеет значения.
Потому что все равно мы...
Зачем? Зачем? Какое значение? Да никакого. Никакого. Да, нам пишут, что Путин с Керри встретится сегодня. А мы это сказали 5 минут назад. Ну, а может, 10.
Да.
Кстати говоря, да? Мы же это сказали.
Да.
Так вот, Путин с Керри встретится сегодня как бы невзначай.
Да.
Как бы не значит.
А вы ждете какого-нибудь прорыва, или вы наоборот не ждете вообще ничего?
Я тебе скажу, о чем будут говорить американцы. Что их интересует, как мне кажется. Их интересует какое-то минимальное сохранение прямой, как бы.
Статус-кво?
А?
Статус-кво?
Их интересует военная сфера.
Военные в каком смысле? Что может измениться? Что их интересует? Чтобы
мы дали гарантии, Обамка на излете. Да. Не пойдет он ни на какое улучшение отношений. То есть коренного перелома не будет. Нет, не будет. Не ждите.
А наши?
Их интересуют какие-то минимальные уточнения, когда сохраняя возможности просто узнать, вот зачем, например, в сторону Калифорнии пошли бомбардировщики наши. Вот именно, знаете, вот какие-то такие минимальные какие-то контакты нужны, а?
Вот я не знаю, какие перспективы? Нет, ну, ли правда? Таких вещей, которые по умолчанию так всем понятны, не обязательно для этого своего представителя посылать. А представители посылают, ну, Керри в данном случае такой высокий уровень. А для чего? Ну, да, высший, я бы сказал, в дипломатическом
жаргоне. 7373948, 7373948. Зачем посылают Керри представителя высшего уровня и больше того? Ждете ли вы какого-то Да, Керри сам попросил, внимание, Керри попросил о встрече, это принципиально важно.
Зачем? Да, вот
Керри попросил о встрече, это принципиально важно. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Александр меня зовут, Москва, извините, за что я на улице.
Да.
Я думаю, не случайно вчера заявили ЛНР, ДНР о широчайшей автономии.
Да, о том, что они согласны оставаться внутри Украины, да.
Это будет основная повестка дня Путина и Керри. Заморозка, глубочайшая заморозка конфликта. Если они откажутся, то они будут на голову разбиты. Это мое мнение.
Спасибо. То есть речь пойдет об Украине. Изменение публичное, вы знаете, накануне было заявлено о том, что ДНР и ЛНР, по словам Пушилина, насколько я припоминаю, значит, готовы на условиях широчайшей автономии войти в состав Украины.
И тут же заявление
или
Порошенко.
Или остаться в составе Украины, да.
Порошенко о том, что он собирается взять Донецкий аэропорт.
Да, Порошенко слабо вменяем, пойми. Ну вот у него... Единственное, ты знаешь, что я насколько понял, единственный человек, который... И, наверное, правильно, что там сидит посол Зурабов. Но я, насколько понял, из источники у меня неофициальные источники, намекнули мне, и я готов отречься и извиниться перед господином Зурабовым, что у него совместный бизнес с Порошенко. Они бизнесмены, которые вместе зарабатывают, у них есть совместный бизнес.
Да.
И отсюда Зурабов, правда, младший партнер, наверное, все-таки, ну, мне кажется, не знаю. А может быть, Зурабов старший партнер, наоборот. То есть отсюда его влияние, нашего Зурабова.
Да.
Что поскольку, они давно делают баблос вместе, ну и так далее, понимаешь? Поэтому Зурабов уйдет вместе с Порошенко только, никак иначе. Значит, давай примем звонки. На самом деле, мне кажется, что Керри будет говорить по Украине раз, и о военных каких-то предупреждениях два. Потому что это их заботит. Они все время испытывают чувство шока какого-то. 7373948, если вы понимаете, для чего Керри летит к Путину, и Керри сам просил. Для них какая-то необходимость возникла. Не для нас. Алло, здравствуйте. На самом деле...
Алло, добрый день.
Здравствуйте, да, прошу вас.
Ну, я что хочу сказать,
давайте.
Если я прав, да. Такой момент. Ну, во-первых, там в Польше выборы, и непонятно, что будет.
Да, ну почему? Комаровский со второго тура
может... Может быть, американцы знают, кто выиграет, и может быть, будет смена курса по Украине.
Ага.
А во-вторых, видимо, им все это надоело, и надо что-то решать, потому что динамика не в пользу Америки по украинскому кризису.
Вот поясните, почему? Почему? Ведь они мастера управляемого хаоса, и...
Ну, вы знаете, мне кажется, это сильно преувеличено, тем более управляемый хаос, я не думаю, что кому-то нужен ни Франции, ни Германии, ни прочим остальным людям. Управляемый хаос там в 1000 километров от Берлина не нужен никому, и все против этого. Это не тот случай. Если бы это была Киргизия, Таджикистан, да, согласен.
Ну, или Афган, да, вот как был
пример. Да, абсолютно, никаких вопросов. Но здесь, во-первых, очень много противников управляемого хаоса, а во-вторых, самый главный противник – это мы. Если действительно будет управляемый хаос, мы можем пойти на очень серьезные действия.
С другой стороны, вот если позволите, мне кажется, что американская политика во многом диктуется внутренним запросом и внутренними выборами. Поскольку у Обамы выборы на носу, вернее, уже не у Обамы, а у его партии, да, то, может быть, они будут ориентироваться целиком и полностью на внутреннюю политику?
Нет, Сергей, нет? В Америке никто не знает слова Украина, кроме российских этих самых на букву «Л».
Да.
Знаете, да?
Да.
Не боюсь сказать. Вот, поэтому это вообще, с точки зрения выборов, это вообще не тема. То есть просто Америка не знает. Ну, нет, знает, ну... там 5% населения вообще не имеет никакого значения Украины с точки зрения выборов.
Хвост виляет собакой. Там появляется какая-то даже Албания, как вы помните.
Это да, это мы все знаем, но это очень талантливое кино, и ничего больше, к сожалению.
А вот с Украиной, может быть, просто какая-то независимая маленькая страна на юге от России, в которой Америка сеет свет и надежду, а грязные русские и так далее. Понимаете?
Здесь это немножко не так, потому что все-таки Россия туда и работает, и как-то она также проникает в сознание. И объективная картина может быть иной. Да и BBC тоже иногда что-то показывает не совсем то, что CNN. Ага, так что здесь вы не совсем правы.
Постараемся,
Не проходит такой вариант.
Я ужасно надеюсь, что вы правы. Я честно говорю.
Ну, я хотел бы тоже так думать. И мне бы хотелось, чтобы все это быстрее кончилось, успокоилось навсегда.
Это правда. Но жалко. Сухопутный коридор в Крым бы нам все-таки был нужен был бы. Теоретически. Ну, я не говорю, пожалуйста, без него можно тоже, но хотелось бы. Да, Настя?
Да, ну не
знаю. С одной стороны, видишь, не знаешь, где, не знаешь, где прогадаешь, не знаешь, где найдешь, где прогадаешь. Алло, здравствуйте.
Да. Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Андрей.
Зачем Керри попросил о встрече Лаврова, а встретиться в результате с Путиным?
Ну, дело в том, что сейчас определяется во многом. Сейчас нужно как бы всему миру, скажем так, здравомыслить всему, да, включая европейцев. И включая часть американского правящего класса, конечно, ограничить неоконов этих безумных абсолютно, которые поджигают.
Да, неоконов на самом деле уже...
везде, где только можно.
На самом деле их уже наследников, да, потому что...
Ну, там вот есть у них самый главный идеолог, это, как известно, муж Нуланд Виктории, Каган, по-моему, его фамилия. Значит, он очень сейчас мощно выступает на всех площадках неоконовских, и, конечно, они совершенно страшные вещи готовы, по-моему, сделать.
Да. Скажите,
видимо, пожалуйста. Напуганы все, и напуган в том числе и Обама, который, в общем...
Но внутренняя политика требует от Обамы силы, демонстрации силы, а всяческое примирение вновь и вновь докажет его мягкотелость.
Ну, здесь в любом случае надо компромисс будет демонстрировать, и от этого никуда не деться. Или война.
Ну да.
А то войны боятся все. И я думаю, что 9 мая во многом показало, что как раз мы-то, в общем, к ней как-то где-то и готовы даже.
Ну,
если это, конечно, не... Ну, я не хочу сказать блеф, но такое хорошее.
Нет, ну, если это вопрос чести, то да.
Но это был мощный посыл, конечно. Да. Я думаю, сейчас зашевелится все после вот 9 мая.
Да, но с другой стороны, у нас после 9 мая пропадают все. Вот смотрите, многие говорили, что мы, и ДНР в частности, и ЛНР в частности, берегут нам репутацию до 9 мая, потому что гости, международное сообщество и так далее. Сейчас этот стимул пропал на несколько месяцев, по крайней мере, правда же? И мы могли бы сейчас, наоборот, все-таки освободить Мариуполь, например.
Нет, но я не думаю. В наших интересах и вообще... В принципе, идет переформатирование всего пространства евразиатского, и поэтому нам ни в коем случае сейчас нельзя вот этих вот резких делать.
Не вязнуть.
Нас никто не поймет. Ни китайцы не поймут, никто.
Да. Не вязнуть в этой луже. Не вязнуть.
Не вязнуть ни в коем случае.
Спасибо. Спасибо большое. Да, и китайцы, в том числе наши собеседники-китайцы, не поймут, если мы начнем вязнуть. Да, интересный разговор. 7373-948, 7373-948. Керри попросил о встрече Лаврова. Он летит в Сочи, где будет принят Путиным. Это уже подтверждено. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег, Москва.
Да, Олег.
Сейчас из Ростовской области.
Да.
Ну, я думаю, фактор Китая еще америкосов очень забеспокоил. Сближение
России и Китая.
Си
Цзиньпинь на трибуне, да.
Да, плюс к сказанному ко всему, и большая гирька, это в виде нашего союза сближения с Китаем.
Да, спасибо большое. Спасибо. Парад раз, сближение с Китаем два, давление со стороны Германии, Франции три на американских партнеров.
Но скажите, разве связи Китая и США не настолько сильны, что наше сближение, мы просто как экономика и как потенциал настолько...
Я тебе скажу, Китай смотрит на нас, Казахстан и вообще всю Среднюю Азию, и на Россию, как на территорию, в которой Китай может больше. чем в Америке.
Что, рынок потребления не такой большой, по количеству людей даже сравните, сколько получается?
Может больше, ну посмотри на карту Китая, а потом представь себе, что одной краской закрашена Россия, Китай и Казахстан, например, понимаешь? Это...
Россия, понимаете, там краской закрашивает, не всю часть, не всю территорию.
Зачем Китай? Зачем Китай рвется, и, как ты знаешь, в каждой стране Африки есть сейчас Китай. Зачем Китай туда рвется?
Он разве рвется? Он просто выкачивает оттуда ресурсы.
Так он рвется для того, чтобы...
Зажимая вот так вот нос, потому что эти азиаты не любят африканцев.
Он рвется туда, в Африку, потому что это 33 миллиона квадратных километров ресурсов.
Ресурсы, да.
33 миллиона, понятно? Нет, больше. Больше.
И все. Нам стоит опасаться связи Китая и Африки?
Ну, а когда китаец смотрит на Россию, что он о нас
думает? Ресурсы.
А 17 миллионов квадратных километров.
Почему США должны беспокоиться?
17 миллионов квадратных километров.
США этим должны быть обеспокоены.
Потому что если мы достанемся Китаю, мамочка, то мы потеряны для США навсегда. Во всяком случае, лет на 300. Понятно?
Значит,
конфигурация мира иная будет, если Китай забирает Россию в той или иной степени. Конфигурация мира будет другая. Полностью другая. Китай, расположенный на... Китай и Россия вместе, это больше, чем Советский Союз. Намного больше, чем Советский Союз. Понятно?
Думаете, такое...
Ну, американцы, конечно, не, американцы понимают, что они, что они со своими 320 миллионами человек. Знаете, жалкой горсткой неудачников.
Которые
куда-то уехали там в страну, где постоянно тайфуны какие-то, и девочка Элли улетает из Канзаса к чертовой матери. Значит, ну а мы здесь, в Евразии, держим Евразию точно уже, точно. Китай с Россией держит Евразию за ноздри. Чего тут не понять? И Африку тоже. То есть все восточное полушарие, за исключением крошечной Австралии, 7 миллионов квадратных, и крошечной Великобритании. Все, мы держим за ноздри все восточное полушарие, за исключением Великобритании и Австралии, где шикуют американцы. Все остальное, простите, до свидания. Понятно? Что американцы не могут не реагировать на это. Хорошо, мы занялись геополитикой. 9:30 новости.
Обзор прессы.
mk.ru. Почему шествие «Бессмертный полк» не обошлось без скандала? Это сегодня, соответственно, в «Московском комсомольце» публикация, рассказ о том, как на праздниках прошло это шествие, беспрецедентное по количеству людей, которые вышли на улицы с портретами своих родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Но вот в этой бочке меда была ложка дегтя в виде оппозиционного, в общем, настроенных граждан, которые распространяют фотографии сложенных вот этих вот... А таких маленьких транспарантов, да, с фотографиями где-то на какой-то скамейке сложено, где-то чуть ли не в мусорной урне. Комсомольская, правда, разбиралась, что это за эпизод, почему так получилось, кто складывал эти, в общем, информационные такие небольшие, да, щиты. И выяснили, что вот на Красной площади, например, за ветеранов, которые не могли идти сами, несли дети. И потом в конце, по задумке организаторов, они должны были сложить в определенное место эти... В общем, фотографии. И вот, в общем, посмотрите «Комсомольскую правду», МК по этому поводу. Но в любом случае чувствуется, что очередной такой небольшой скандал в нашей большой общественной семье российской, значит, по поводу этого шествия. Кто-то поддерживает, кто-то нет. Но, в общем, оно удалось. Это признают абсолютно все. «Позаборная перепись». Это российская газета. В России проверят границы всех земельных участков. С 1 июня в России приступят к комплексным кадастровым работам по уточнению границ земельных участков. Об этом пишет Татьяна Зыкова в российской газете. Работы охватят территории целых кадастровых кварталов, включающих в себя дачные, садовые товарищества, личные подсобные фермерские хозяйства. Для грандиозных мероприятий муниципальные и региональные власти должны выделить в своих бюджетах деньги. Но еще и за свой счет граждане могут это все провести более подробно в российской газете. Суд отбросил условности. Это о Евгении Васильевой. Адвокаты ее, значит, соответственно, сейчас будут обжаловать приговор. Она получила 5 лет колонии общего режима. 2,5 года она уже провела дома под подпиской, да, о невыезде и под домашним арестом. В общем, смотрите, сейчас уже первая информация о том, как она из спецприемника рассказывает, что, чего ей там не хватает, в частности, бельевой веревки. Об этом в заголовках многие пишут. Ну, и еще давайте я вас повеселю международными новостями. Сына главы ассоциации граждан КНДР в Японии обвинили в провозе грибов. Японская полиция арестовала сына председателя Ассоциации северокорейских граждан в Японии и двух сотрудников японской торговой фирмы. В общем, их обвиняют в том, что в 2010 году в Японии было незаконно введено 1800 килограмм грибов мацутаки, выращенных в КНДР. Ну, наверное, еще про новую газету, да, два слова скажу. Там идет большое расследование о казусе чеченском, где 17-летняя девушка должна была вроде бы выйти замуж за 57-летнего руководителя. Родители РУВД, семья не хотела, но потом Кадыров послал своего посланника, они поговорили, семья захотела выдать замуж, девушку замуж. В общем, 2 мая сорвалась свадьба, 10 мая сорвалась, и что будет дальше, не очень понятно. В «Новой газете» смотрите подробности, 9.40.
Говорит Москва, 94.8. Подъем.
Давай закончим с международкой, потому что мы все время чеченскую девушку эту отодвигаем, девушку эту.
Да.
Все время. А? Да. Давай подумаем. А хорошо. Ну вот, давай. Я сейчас читал. Пока ты читала газеты, я читал в свободной прессе, например, Михаила Делягина. А. Михаила Делягина.
Что же он?
Значит, он говорит, что нам предстоит с Китаем вместе строить мир. Вот то, что я сказал. Но на самом деле вопрос у меня заключается в следующем. Сможет ли Россия построить ситуацию таким образом, относительно Европы, относительно США или относительно Китая? Вот давай, три центра власти сегодня на планете Земля. Три центра власти, которые подкреплены экономической мощью. Внимание, очень важно. Очень важная фигня, ребят. Мы коня, мы гордые, мы крутые, мы вообще просто потрясные, да? Мы очень консолидированные, мы правильные и так далее. Но пока вот все, что мы делаем руками, ну, оно как бы, ну, до известной степени получается по-разному. То есть плохо.
Всегда
понятно,
плохо,
да?
Я
всегда
бы сказала.
Нет, ну там в авиации, нет, в оборонке есть прорывы абсолютно.
Я недавно что собирали рукомойник.
Давай, рукомойник,
да, российского производства. Да? Ну такая, знаете, штука, чтобы руки мыть, наливаешь воду, там течет, нагреватель еще стоит, и мойка сама. Но человек, который мне помогал, ну, собственно, это делал, да, то есть он у него золотые руки, это просто, он признанный мастер, он этим
занимается. Что значит рукомойник? Я пытаюсь понять, я не понимаю. Ты имеешь в виду, что ты ставила...
Мистер Хит он называется.
Нет, слушай, рукомойник, когда вот снизу бьешь кулаком и течет водичка?
Сейчас расширено это понятие. Ну, мойка, короче говоря.
Мойка
с таким
мойка,
нагревателем
мойка.
Сверху с емкостью для воды.
Да.
Неважно, такое решение для дачи, в общем, да.
Для дачи.
Да. Российское производство. Я была очень горда. 5000 рублей. Стоит, недешево. То есть, так, нормально, не 1500.
Подожди, $100 нормально за такое.
Нормально, 100 долларов. Почему в долларах?
Давай.
Российское производство. Собрать было очень тяжело.
Почему в долларах? Я тебе 10 раз уже говорил, я человек 90-х, я рассуждаю в долларах. Да,
ничего
прошу.
Не сходилось, винтиков не доложили. Засунуть одно, приделать одно к другому чрезвычайно сложно. То есть, когда ты покупаешь в Икее, многие люди это делали, и собирали. И часто, когда у них не получалось, они ругались, а потом оказывалось, что они все-таки дураки, а в Икее все правильно было.
А Икея молодцы.
А здесь нет. Понимаете, я в очередной раз, я с таким удовольствием переводила эти деньги онлайн, я думала, наш вот симпатичный на картинке этот вся штука, там, сейчас мы ее
Настенька.
И в очередной раз вот это вот лажа, чувство лажи в душе, вы давно, наверное, его не испытывали, потому что вы российская,
Не собирали ничего. Я считаю, что если бы сам работал где-то на заводе, где надо докладывать винтики, я бы посылал хлопчика какого-нибудь, у меня был бы хлопчик какой-то. Саид, мне кажется, его звали бы Саид.
Да.
Я бы ему говорил: Саид, замети, что тут на полу, замети вот в веничком, замети и туда вот в пластиковый пакетик им положи. Ну что, мы же серьезные люди, зачем мы будем винтиками заниматься? Саид заметает, заметает Саид. Раз и туда тебе кладет. Ты говоришь, винтики есть, но не те, мать, ты захотела. Мы же серьезные люди. Мы же все занимаемся судьбой геостратегии и Спартака, и ночных волков. Вот это наш порыв большой, биг-прорыв.
Да, классную штуку мы сделать не можем.
Не можем. И не
потому
будем.
Потому что у всех дачи,
и
все ставятся на дачу
эту фигню. У меня вопрос. Союзничество. Да, есть три центра власти, экономической власти. экономическое внимание. Ну, она и военная, и экономическая, там по-разному. Политическая, например, Евросоюз, политически очень слабая организация, как вы знаете. Но, тем не менее, экономически там 450, что ли, миллионов человек. И это одна из главных экономик мира, да, Евросоюз. При всех проблемах Греции, при всех проблемах Португалии, Испании, Италии, даже Франции. Тем не менее, это одна из главных экономик мира. Соединенные Штаты Америки, гораздо более консолидированная страна. Значит, хотя и 320 миллионов человек. Тут 450, Евросоюз 450. Значит, США 320.
Да.
Вместе там с теми, кто примыкает к ним, 800 миллионов.
Канадцы.
800 миллионов. 800 миллионов. Да. Понятно, да?
Да.
Китай. Ну, да, Запад. Назовем его Запад. 800 миллионов человек.
Да.
800 миллионов человек. Да. Китай. 1,5 миллиарда, ну, миллиард 300, они все время официально, ну, сказать, 1,5 миллиарда, потому что там махинации. Второй центр власти, Китай, да. 1,5 миллиарда
человек. А третий же где?
Третий, я думал разделить, США и Европу, теперь подумал, не надо делить.
А, ну, тогда два.
Не надо, два центра власти. Значит, 800 миллионов человек один, экономическая власть гигантская, огромная, запредельная, 800 миллионов. Это США, Европа, там к ним Австралия.
Как тогда. Китай реализует свою власть? Дальше. У меня вопрос внешний. А? Никак.
Никак.
Как Китай
никак.
Реализует
никак.
Свою
постепенно.
Власть?
Постепенно. Подожди, расправь плечи. Значит, Китай 1,5 миллиарда человек. 800 миллионов. Есть Россия, 145 миллионов человек, которая деградирует экономически, а также социально. А также социально. Она деградирует социально. Да. Да? То есть здравоохранение становится хуже, значит, больницы наши хуже, школы наши хуже, последовательно хуже. То есть Россия занята деградацией. Я спрашиваю, любой союз России с этими странами равный возможен?
Нет, конечно. Нет.
Значит, да. Тогда это утилизация России как половина Африки, что ли?
Ну да, конечно.
Россия по площади примерно половина Африки. Вот, значит, это вопрос, скажите, пожалуйста.
Только когда в Африке мы говорим, огромное нет, количество
я хочу
людей.
Назначить голосование. Я хочу начать голосование. Прошу вас. Значит, любой международный, большой, глобальный союз России с Западом или с Китаем, или с Западом, или с Китаем. Понимаете? Потому что у нас по стране есть сторонники и того, и того. Есть сторонники союза с Западом, есть сторонники союза с Китаем. Любой такой союз означает равноправный союз равноправных партнеров. 134-21-35. 134, городской телефон. 134-21-35. Равноправных партнеров. Любой такой союз означает утилизацию России как колонии. 134-21-36. Международный союз. России с, вариант, с Западом, 800 миллионов человек, это США и Европа, и Австралия, значит, 800, а больше, если Японию прибавить, то больше, значит, с глобальным Западом, либо с Китаем, может означать равноправный союз равноправных партнеров, 134-21-35, дальше, нет, любой союз России с глобальным Западом, Или с Китаем означает утилизацию России как колонии. 134-21, сырьевой колонии. 134-21-36. Сырьевой колонии. Очень гордой сырьевой колонии. Понятно, да?
Да.
Гордой, все такой по-настоящему, плечистой, красивой сырьевой
колонии. Малочисленной, да.
Сырьевой колонии. Индия кэп я бы не ставил. Индию по экономической мощи пока вровень с Китаем.
Но
нет.
Потенциально у них очень большой, знаете, рынок.
У меня сейчас 27 на 73. 27 на 73. Ну, давайте, 26 на 74. 26% считают, что мы действительно можем быть равноправным партнером либо с агломерацией глобального Запада, либо с Китаем. Вообще говоря, мы можем говорить о равноправном партнерстве. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Добрый день, это Леонид.
Да, Леонид.
А почему вы сбросили со счетов БРИКС, как экономическую
БРИКС,
силу?
БРИКС это не экономическая сила. Ну, давайте, мы о БРИКСе говорим более 10 лет. Ну, о БРИКСе
никаких
мы говорим.
Прорывов там.
Значит, вот что за 10 лет сделал БРИКС как единство? как...
Но президент поставил стратегическую задачу на объединение Евразийского союза, а это 250 миллионов человек будет.
Давайте, давайте.
Против миллиарда их с
обеих сторон. Я думаю, что мы, когда мы добавляем Казахстан, мы действительно ощутимо пополняем ресурсную базу, не население, а ресурсную базу. Но когда мы добавляем, значит, другие страны, ну, давайте говорить о том, что все равно несопоставимо ниже экономическая мощь, несопоставимо ниже. И больше того, в союзе с Китаем и мы, и Казахстан, становимся, можем стать добычей Китая, добычей. Добычей, ресурсная, просто утилизация, они нас утилизуют, ну, как вот, как материал. Ну почему нет? Ну почему нет? Ну могут. Я же говорю о том, что мы голосуем сейчас. Значит, нас ждет равноправное сотрудничество. Нас же, в случае сотрудничества России с глобальным Западом или с Китаем, мы можем построить равноправные отношения. Можем, способны потратить. Значит, 134-21-35, телефон, 134-21-35. Нет, скорее всего, нет. Скорее всего, речь идет об утилизации России как экономической ресурсной колонии. 134-21-36. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Да, 7373-948. 7373-948. Да, секунду, ребят, я поотобью, у меня тут телефоны... подзависли. Ну что, хотите плоть от плоти, соль от соли, земли русской? Здравствуйте.
Добрый день, Сергей, с возвращением
вас. Да, вас тоже.
Вот я хотел сказать, что вы не правы. Для того, чтобы поставить на место все акценты, все ударения, я должен вам сказать, что, во-первых, вы так упорно опускаете Россию, но я при этом остаетесь...
Нет, я... Константин, я... Константин, на секунду, Константин. Давайте все-таки... Нет, давайте говорить не о моей личности. Я высказываю тревогу. Я высказываю тревогу. А вы продолжите. А вы дайте мне ответ. Дайте ответ.
Значит, есть такая маленькая, гордая, любимая вами страна.
Нет.
Как Израиль.
Нет, не люблю. Давайте. Константин, ну вязните. Константин, по существу, родной, ну так не могу. Константин, столько лет дружили, и вы все рушите. Ну я вас умоляю, зачем это? Здесь вязните, нужен ответ. Мне нужен ответ. Да, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да,
если в России придет хороший технолог, который научит ставить развитие экономически, промышленно, по всем параметрам, то все остальные будут нам партнерами.
Ну подождите, ну как же, можно вопрос, а как вас зовут, чтобы я мог общаться?
Татьяна Сергеевна.
Татьяна Сергеевна, мне кажется, что кроме технолога, нужно еще и маркетолога, нужно еще и... скажите, ну и по образованию уже, Татьяна Сергеевна. И по образованию уже...
Технолог, стратег и тактик. Тот, кто хорошо знает, по каким ступенькам надо идти, чтобы достичь цели и задачи. Не может банковская олигархия развивать такую большую страну, как наша Россия. Не может.
Не может. Но я вам другую вещь скажу. Возьмите примеры. Есть бурное развитие так называемых азиатских тигров. Бурное развитие. Значит, азиатские тигры развивались через экспорт. Через экспорт, то есть через довольно униженные поставки всему миру. Азиатские тигры. Китай точно так же занимался экспортом.
Да.
В то время как китайский рабочий надеялся к пенсии, к 40 годам купить себе велосипед. До этого он ходил пешком, а к 40 годам надеялся купить себе велосипед. Понимаете, с чего начиналось? С экспорта и с унижения, с желания униженно учиться. Униженно учиться. Значит, нам этот путь не подходит, как мне представляется. Я говорю, в том числе и потому, что мы не будем... Если мы пойдем по этому пути, то нас, вообще говоря, развалят.
Ну
мы не сможем.
Кто?
Мы просто пробовали. Мы пробовали униженно учиться в 90-е. И поняли простую вещь. Нас при этом атакуют. То есть нам не дают, как маленькому азиатскому тигру, и даже нам не дают, как Китаю, не позволяют, как Китаю, просто учиться. Нам не позволяют, нам это запрещено. Той же Америкой, понятно, да, расширение НАТО, например. Я не хочу просто ввязывать в этом разговоре, послушай меня. Значит, мы не можем пойти путем азиатских тигров, понимаешь? Значит, тогда как? Мы не можем пойти за счет внутреннего рынка, потому что он маленький, 145 миллионов человек, это очень мало. Это очень мало.
И они бедные, да.
Нужно, да, это бедных, 145 миллионов бедных. Это не катит. Путь азиатских тигров не катит. Значит, внутреннее развитие, когда Китай может, например, пойти по пути внутреннего развития, внутреннего потребления, а мы нет, потому что у нас не хватает населения. Как считают экономисты, нужно как минимум 400 миллионов человек для того, чтобы создать такую планету Россия на внутреннем потреблении. Нет, не получится. Значит, а тогда какой путь? Какой путь? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте. Ну вот, в принципе, знаете, я что думаю, нужно в идее сначала разобраться, какую роль сама Россия, собственно, видит во всех этих союзах. То есть, что мы сами себе-то отводим. Если мы действительно отводим себе роль, ну, таких равноправных партнеров, ну, это, с одной стороны, действительно недостижимо. Если попытаться нашу роль исправить как на, ну, своего рода поставщика сырья и разума, и технологий на азиатские рынки, ну, в принципе, да, такое же возможно. Для чего, ну, к примеру, да, если попробовать, ну, как-то последовательно проследить шаги, ну, давайте там всеми от Смейной и Сколково, да, черт подери, а идея-то ведь неплоха, но идея неплоха.
Сама идея хороша, но Калифорния...
Сама идея хороша, реализация хромает.
Калифорния поставка выдает больше патентов.
Поставка нефти и газа в Китай, шикарно.
Поставка технологий, одна Калифорния делает больше, чем вся Россия по технологиям. Ну,
Калифорния существует дольше в этом плане. Знаете, есть хорошая, ну, хорошая пословица, да, отвергай, а предлагай. Ну, то есть, если мы пытаемся отвергнуть и разыграть, отвергнуть Запад и разыграть восточную карту, давайте ей что-то предлагать. То есть, пусть мы на данный момент предложим чайник там, извините меня, с двумя лезвиями, да, кипяченными, но, черт подери, через некоторое время эти лезвия, и я все-таки в это верю, да, эти лезвия будут созданы из нанометаллов, блин, которые будут в Японии разбирать там, ну, условно, да,
ну, может
и
быть.
Это будет прорыв.
Я останавливаю голосование. У меня 30 на 70, Андрей. Интересно вам? 30 на 70.
30%... Пессимисты. Наша аудитория все-таки пессимисты.
Ну, знаете, нет. А мы пессимисты, в отличие вот от того, что думает про нас Константин Ищелкова, мы пессимисты надеемся это все на лучшее.
Мы... Это характерная черта российская.
Да, абсолютно. Наш пессимизм не есть приговор. Наш пессимизм есть опасение. Наш пессимизм есть опасение.
Да.
Но мы надеемся на лучшее. 30 на 70. 30% считают, что мы в случае союза с любым большим центром экономической власти, например, с Китаем, например, с глобальным Западом, мы можем быть равноправными партнерами. 30% считают. 70% считают, что мы, скорее всего, будем подвергнуты утилизации как сырьевой придаток. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу вас, дайте оценку вот этому спору.
Скорее всего, объективно, что будем подвергнуты утилизации, но я считаю, что огромная проблема не в том, что у нас в стране мозгов нету, а что эти мозги не могут здесь пробиться ни под каким видом, ни с какими абсолютно там идеями, вплоть до того, что все завтра станут богами в этой стране. Никому это не надо.
Никому не
тем,
надо.
Кому надо, до тех не достучаться. А кто сидит, извините, тем не интересно.
А как? Вот скажите, ну хорошо, ну почему? А вот, значит, есть же какие-то направления прорыва, Олимпиада, потом там, я не знаю...
Нет, это то, что вы говорите, это, конечно, красиво, хорошо, но это не технологические прорывы.
Нет.
Вы знаете, к примеру, вот лично сам сталкиваюсь... некой технологии, на которой у меня есть заключение от металлургических компаний, что на рубль заплачены мне, они экономят 6, они говорят, нам это не надо.
Ага. Слушайте, давайте подождите. Я сегодня читаю Делягина, что вообще все более-менее уже открыто, все принципы уже открыты. Ничего нового.
Принципы, да. Абсолютно с вами согласен. Принцип открыт, но он не сделан. А я этот принцип сделал. Он работает. И работаю 7 лет на определенном металлургическом комбинате. Но больше, чем вот маленький такой, маленький-маленький, не пускают дальше. В ЖКХ предложение 300 миллиардов экономии в год. Не надо.
Не надо.
Не надо.
А почему такая тухлая среда?
Ну, это же кто-то зарабатывает. Ну, я чьи-то деньги отниму.
Понятно.
Вы понимаете, вот я вам расскажу прямо. На металлургическом комбинате, когда мы пришли, мы вот этим среднему звену менеджерам говорим, ребята, не давите нас по цене, сделайте нас субподрядчиками, будете воровать те же деньги, что и воруете дальше. Но мы потихонечку будем развиваться. Они смеялись, для этого у вас ничего не получится. Теперь, когда есть официальный документ, и я их подвинул порядка 40 миллионов в год, они всеми силами не пускают меня никуда дальше. Вот только тот объект, куда они пустили меня экспериментировать, мы там 7 лет работаем. И никуда дальше не пускают. Все силы прилагают.
Понятно.
И во всех других отраслях.
Среда тухлая. Средоточие. Да. Ну скажите, но ведь мне на это. Вот можно я скажу такую странную вещь? Я мне когда-то, но уже давно, на эту примерно позицию жаловался человек в Штатах. Он говорил, что мультикорпорации не пускают там какую-то технологию. Может быть, он врал, мне не знаю. Значит, это все за бутылкой и так далее. Мультикорпорации довольны, они стригут купоны, им плевать на развитие.
Абсолютно согласен.
Да.
Но ситуация в моем случае, к примеру, заключается в том, я не говорю, что я хочу забрать эти деньги. Я предлагаю технологию, я в любом случае в плюсе, я произвожу это оборудование.
Ну да.
Я говорю, пожалуйста, я не хочу, я вам отрабатываю технологию и отдам, работайте сами. Нет, не надо, у них нету схемы. Нет.
Потому что сейчас привычнее, все понимают, кто кому сколько кому кто дает откат, зарплата, ну там легально, нелегально, все понятно, схема понятна. Лучше не бередить. Лучше не трогать. 9.59, движение.
В движении.
4 балла трудности на МКАДе, начиная от Рублевки и до платной Одинцовской трассы, внешка стоит. Дальше. Очень плохо по-прежнему уезжает Калужка, на других трассах стало полегче. Нет, и на Минке очень плохо по-прежнему. На трассе Одинцова начинается пробка, и дальше тянется, и потом Минка стоит перед Рублевкой. Видимо, тормозят. Дальше. Здесь у нас с вами на Нижегородка самая большая трасса, текстильщики стоят, как обычно. Шоссе энтузиастов менее обычной пробкой. Послабее. И 55 километров, кстати говоря, подожди, нет, 7 километров в час. В пробке 7 километров в час. Каширка сегодня очень тугая на выезд. Кто торопится в Домодедово, езжайте лучше не через город, потому что Каширка на выезд стоит 5 километров в час. Огромная, огромная пробка. И на въезд там уже позже, там, где Каширка съезжается с Варшавкой. 10 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграй.
Десять часов 7 минут, вторник, 12 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя. Чеченский мезальянс. Давно обещанная тема. Мы следили внимательно за судьбой девушки. Я думаю, что ее судьба теперь, когда эта свадьба сорвалась, ухудшилась. Скажите мне, пожалуйста. Вы знаете об этом. Как ее зовут?
Ее зовут Хеда.
Хеда.
Но ей нет 18, имеем ли мы право называть фамилию?
Не умеем права. Ее зовут нет. Есть чеченская девушка, имени мы ее не знаем, и называть мы тоже ее не можем.
Да.
Условная чеченская девушка.
Слушайте, она была
сосватана. Поскольку ей нет 18, то Астахов тотчас на нас набросится, потому что он будет ее защищать. Да.
Она была сосватана уже ей 18 лет. Она должна была выйти замуж уже известно
за кого. Быстро перескажем, и я врублю голосовое. Мне нужно быстро голосовать.
После этого...
Она была сосватана за господина, начальника РОВД.
Нет.
За другого.
У нее был жених, да. Семья
договорилась. Жених был.
Да, был какой-то жених. Семья договорилась, все, 18 лет она должна была за него выйти замуж. Но начальнику РОВД... Нажуду Гучигову, которому далеко за 18, поэтому мы
далеко
можем назвать его фамилию.
Далеко за 18, все-таки я бы здесь не акцентировал внимание.
Нет, мы можем назвать фамилию с именем.
Его можно.
Я в этом смысле.
Да, можно.
Да, ну как бы вы не стали. Ну, в общем,
ему 57 лет.
Он заслуженный.
Услада его последних дней.
Руководитель отдела полиции.
Да.
женатый
уходить
человек.
В отдел полиции, женатый человек. Женатый человек. Вот это важно. Вот это
по
важно.
Законам Российской Федерации, да, у нас одна может быть.
Короче говоря, сейчас это дело свинтили, и 10-го свадьба не состоялась.
И 2-го не состоялось,
да.
Ни 10-го.
Я считаю, что положение девушки в этой связи серьезно ухудшилось. Вот я вам серьезно говорю. Я вам говорю серьезно, слушайте меня. Но, значит, ее положение серьезно ухудшено. Вот и все, вот
она
и все.
Она просила о помощи, и ее семья, ее одноклассницы.
Кто просил о помощи?
Она.
Кто?
И ее семья. Они пытались через соцсети, на всяких форумах размещать.
Скажите, пожалуйста, положение вот этой чеченской девушки, которой 17 лет, она должна была выйти замуж, не выйти замуж, а прийти в наложницы, нелегальные жены, в сущности, в постоянные любовницы, к начальнику РУВД своего района, господину 57 лет, ну, состоявшийся мужчина, зрелый, я бы сказал, мужчина. Значит, вот, она должна... И сейчас все это свинтили, отвинтили, и ничего не будет. Положение этой девушки серьезно улучшилось. Ее отбила пресса, общественность. 134, 21, 35. Положение этой девушки серьезно улучшилось. 134, 21, 35. Свадьба, это свадьба, ну, то, что назвать свадьбой, на самом деле, сорвалась. 134, 21, 35. И это улучшило ее положение. Ее положение существенно ухудшилось. 134, 21, 36. Существенно ухудшилось. 134, 21, 36. А я тебе объясню, почему ухудшилось.
Почему?
Значит, потому что есть социальное положение женщины. Такая тема. Социальное положение женщины. Да?
Да.
Вот если я правильно понимаю.
В архаических сообществах.
Совершенно верно. В архаических сообществах. Да, абсолютно верно. В архаических сообществах есть социальное положение женщины. Да?
Да.
Значит, оно заключается в следующем. Есть жена. Жена. То есть это некая собственность мужа, которую по договоренности между семьями передали в другой род. У тебя, значит, род Аношек передал тебя твоему мужу. Понятно? Значит, и ты теперь...
Иногда случается, что ее возвращают домой.
Иногда. Но мы сейчас эти казусы не будем рассматривать. Хорошо. Мы будем рассматривать просто прямые. Ладно. Значит, ты в архаическом сообществе. Тебя передали.
Угу.
Тебя передали. Очень хорошо. Ты там завоевываешь авторитет. Завоевываешь авторитет чем? Рождением сыновей.
Угу.
Сыновей. Много родишь. Молодец.
Да, поддержка чистоты.
Поддержка чистоты. Нет, ну это... Нет. То, что велит свекруха.
Угу.
Что свекруха велит... то ты делаешь. Дальше, свекруха тобой довольна, значит, в смысле чистоты чисто. А если свекруха недовольна, ты можешь тереть локтем там, значит, а будет грязно.
Правильно.
Она тебе скажет, грязно, говорит, дура, да. Дура, грязно. А ты скажешь, да я тру уже 20 часов. А ты скажешь, грязно сказала. Значит, свекруха должна быть довольна. Старшая женщина в доме должна быть тобой довольна. Это первое. И мужчины в доме должны быть тобой довольны. Мужчины как-то... Почему довольны? Потому что ты рожаешь сыновей. Мужчины довольны. А потому что ты подчиняешься свекрухе, женщины довольны. Значит, ты устанавливаешь некое положение. Когда старшая женщина в доме умрет, ты будешь старшей женщиной.
Да, лет через 60
лет. И будешь унижать, внимание, будешь унижать...
Конечно.
Свою как снаху.
Меня, конечно, да.
Невестку, конечно. Будешь ее унижать, гонять, или наоборот заботиться, да. Помогать, учить под затыльниками, так далее. По-разному. Значит, короче, вот твое положение в архаическом обществе.
Да, это Россия.
Это Россия.
Да.
Ну, конечно, Россия?
Ничего.
Ну и что, Россия? Ты была в индейских резервациях в Соединенных Штатах? Что значит Россия? Начинается. А ты была в деревнях Хамишей в Соединенных Штатах? А ты была, где мормоны живут в Соединенных Штатах? Это Россия, ты сказала, ты со значением.
Ты сказала со значением. А
это Россия. Нет, ты сказала, это Россия, сказала ты со значением. Я тебе рассказываю, съезди к мормонам в Соединенные Штаты. Все, успокойтесь, про Россию успокоились. Это архаическое сообщество. Значит, женщина может стать женой, где она в сущности прислуга собственной свекрови. И, то есть старшая женщина в доме. Она прислуга. И она завоевывает авторитет в клане, рожая сыновей. Все. Чем больше сыновей родила, тем она понтовее. Опытом. Тем она меньше, тем она беспонтовее. Понятно, так, что я говорю? Все, да, да, молодец. Дальше. То, что она услаждает там, значит, там, одного из, ну, мужа, то это уже тоже ее обязанность, но это как бы вот он ценит ее за это. Он ценит ее, а не все остальные. Все остальные по другим параметрам. Понятно? Это первое. Второе. Второй статус женщины, второй статус женщины, это она наложница. Наложница.
То есть она никогда не будет замужем?
Она никогда не будет замужем. Посоветовала. То есть ее в этот раз, вот дома. Эту девочку 17-летнюю брали в наложницы.
Хотели взять.
Собирались взять в наложницы. Да. Со статус наложницы, в общем, неплохой.
А как это, снять ей квартиру или
нет,
что?
Нет, ты что, это куртизанки. Ты с московскими куртизанками сравниваешь? Нет,
я
нет,
не знаю, как это, расскажите. Нет, нет, нет.
В Москве любовница первого круга, куртизанка, которая дает только тебе за это, ездит, так сказать, на хорошем Мерседесе и так далее. Это другое совсем. Она потом ей покупается даже квартира. Вот, нет, это другое совсем.
А что же там у нас в Чечне? Как у нас? Нет, какие
там
порядки?
Другое. Наложница. Она приходит в дом. Она приходит в дом. Совсем. И она точно так же становится слугой старшей женщины, которая в данном случае жена, старшая жена. Она становится слугой старшей жены, прислужницей, которая по ее заданию работает в доме, делает там, ну, кстати, общий очаг заботится. Ну вот, дальше она должна рожать сыновей, которые будут признаны. Так же, как сын Агари, вспомню Авраама. Ну, всего да. Какие-то жалкие две... Нет, все какие-то жалкие 4200 лет назад. 4200 лет назад. Сара не рожала Аврааму. Сара. Да. Сара была старшей женой. Сара.
Да.
Ну, не рожала она. Ну, так вот здесь распорядился Бог, который был приятелем Авраама по совместительству. Да? Товарищество. У них товарищеские были отношения с Богом. Вот. Значит, она не рожала. Потом, значит, она взяла и родила. Она взяла и родила. И она Агарь вместе с Измаилом послала без еды и без воды. Это очень хорошо известно, потому что так написано. Без еды и без воды. Она их отправила в пустыню к чертовой матери умереть. Наложница была понтовая, пока она рожала сына. Она родила Измаила. Агарь. А Сара родила. Сара родила. Агарь пошла нафиг. Понятно?
Да.
Значит, здесь она шла, девочка эта чеченская, как мне представляется.
Вот
меня
там
поправили.
Пишет Лара, что вы глобально заблуждаетесь. Давайте. А она 15 лет дружит с чеченцами и все знает. Вообще очень много специалистов у нас среди
все
слушателей.
Не так, все не так. Все не
Юсуф
так.
Пишет, что на давайте, этой женщине, ну, не беспокойтесь. Нет, а 12-14
лет... Она должна была пойти в наложницы. Она должна была пойти в наложницы.
И не хочет,
что...
ни она, нет, ни семья, нет, нет. Да.
Она, ну, да хочет, да все хотят, да,
да
все хотят, да все хотят, да все хотят.
Если бы все вот хотели, никто бы не узнал об этом.
Остановись. Значит, она должна была пойти в наложницы. В наложницы. Где она рожала бы сыновей, которые были бы приняты, признаны и были бы гордостью, гордостью Аксакала, Саксаула, этого вот господина, который возглавляет РУВД. Понятно, о чем я говорю? Значит, дальше. На третьем месте, просто рабыня. Я тебе излагаю, как это бывает в архаических обществах.
Да, да, я понимаю.
Жена,
да, только никто ничего
послушай,
не должен никому.
Да, послушай меня. Вот. Жена, ну давай, да. Ну давай, перечислим. Не упрямься.
А подними
сейчас, распусти брови, распусти плечи.
Не могу
не упрямься.
Я.
Твоя упрямая феминистская натура. Да. Архаические общества. Внимание, послушай меня. Архаические общества. Да. Значит, смотри, я тебе объясняю.
Как мы живем по старому... Я поняла завету, да?
Первое,
да, да,
первое, первое, да, первое. Жена. Второе. Наложница, статус. Наложница. Наложница может стать женой или даже вертеть женой, если она рожает сыновей, например, а жена старая. Понятно, да? Второе. Третье. Рабыня. Рабыня – это просто юбку задрал, молодец, иди сюда. Понятно? Рабыня. Третье. Я рассказываю про Авраама. Спокойно, чеченцы. Я рассказываю про Авраама. Значит, рабыня. Просто юбку задрал и дело с концом. Хорошо. Никто ее не спрашивает, имени ее никто не спрашивает. Как тебя зовут, рабыня? Да и пошла ты нафиг. Вот она говорит, меня зовут, условно говоря, Гюльчата. Пошла ты нафиг, все, до свидания. Это рабыня, понятно?
Да.
Значит, кем лучше быть?
Я не знаю, лучше Джимом Керри быть, который приезжает на приговоры, мне кажется.
Лучше быть женой, на втором месте наложницей, на третьем рабыней. Все статусы женщины мною перечислены.
Так у нее был шанс стать женой. А зачем ей быть наложницей или рабыней? Скажите мне, пожалуйста,
теперь она должна была стать наложницей у начальника.
Да не должна была она ничего. Сергей, ну вот у нее был жених.
Даже уберу тебе слово «должна». Уберу тебе слово «должна», чтобы ты не паниковала.
Могла.
Она могла стать наложницей.
Да, не хотела.
Она могла стать наложницей.
Она хотела стать первой
женой. У главы РУВД.
Да.
У главы РУВД, да, это же высочайший РУВД, статус. Высочайший власти. Статус, конечно. Это как солист Большого театра. Ты понимаешь, это
да.
же, о чем ты?
Я
это
понимаю.
Глава РУВД.
Но это счастье это как, не
это
земной,
как все равно за Грефа выйти.
Да,
конечно. Ты хотела бы стать наложницей Германа Грефа?
Да, конечно, нет.
Почему?
Зачем мне это нужно?
Ковальчука Юрия Валентиновича?
Нет.
Нет. Почему?
Я просто феминистка.
А, ты феминистка, потому что, значит, это стерва, давай переведем. Стерва. Феминистка, можно по-другому сказать?
Нет.
Стерва.
Нет.
Не
разжимай.
Значит, она должна стать, могла стать наложницей большого человека, большой человек. Значит, она может стать женой маленького человека. Что интереснее, стать наложницей большого человека?
Давайте примем звонки, как чеченская общественность обсуждает этот казус.
Ну, послушай меня. Ну, как?
Я останавливаю.
Джон Керри. Я сам говорил Джон тебе 10 раз. Когда ты сказал Джим, я удивился. Извини, пожалуйста. Значит, ее положение, теперь, когда эта свадьба, ну, в смысле, вхождение ее в наложницы, расстроилась. Ее положение существенно улучшилось, полагает 42% наших слушателей. 42%. Ее положение существенно ухудшилось. 58. Потому что ее теперь никто не возьмет. Не осмелится взять замуж ее. Не осмелится. Потому что этот будет ревновать и портить все. И будет ужасная ситуация. Никто не осмелится. Теперь на ней как... Ей надо ехать теперь в Москву. Поступить сюда, где-то в университет и так далее. Понимаешь? Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я не чеченец, но я воевал. Первую чеченскую, вторую.
Да.
И, как ни странно, я вам сейчас скажу, что мы лезем не в свое дело.
Почему мы лезем не свое дело, объясните?
Вся интрига ситуации состоит в том, что мы думаем, что Чечня – это Россия. Да хрена лысого, она Россия.
В смысле социального устройства, в смысле территории, я хочу, я напомню вам. Как вас зовут?
Меня зовут Алексей.
Алексей, я напомню вам, что существует закон, и я его всецело поддерживаю, который любые сомнения считает уголовными, любые сомнения в территориальной целостности России. Давайте так говорить. В социальном устройстве, они, безусловно, коренным образом отличаются, с вашей точки зрения, правильно?
У них вообще по-другому все устроено. Хотят они жить на гражданством, да пусть живут. Еще раз, это не наше дело. Они поддерживают вассалитет. Кадыров там худо-бедно обеспечивает наше присутствие военное там и так далее.
Да.
Мы никогда их не сделаем такими же, как мы. Убить всех можно, да, переделать никогда.
Понятно. То есть социальное устройство таково. Но, тем не менее, я хотел вас спросить, теперь, когда вы знаете их очень хорошо, ее положение, теперь, когда вмешалась московская пресса, ее положение улучшилось или ухудшилось?
Ну, я думаю, что она опозорена.
Опозорена.
Конечно.
И ей придется свалить оттуда куда-нибудь в Воронежский пединститут, правильно?
Ну, нет, или как-то переехать в другой район, может быть, другой.
Нет, тип. Другой район, извините, там все маленькое.
Давайте,
как она переедет?
Да, не такое там и маленькое. Это кажется сверху, когда на карту смотришь.
Да? Но ей придется уехать из родных мест. Вот говорит тебе Алексей,
который
говорит...
В любом случае, она бы вышла замуж и уехала.
Если она вышла замуж, она не обязательно должна была уезжать. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Владимир Скантемировск.
Да, Владимир, скажите, пожалуйста, ее положение улучшилось или ухудшилось, когда сорвали вот эту вот так называемую
свадьбу? Для нас, европейцев, ухудшилось. Но мы обсуждаем это. Ренат Ибрагимов несколько лет назад ребенка взял и живет под Москвой спокойно.
Не понимаю, что это значит. Ренат Ибрагимов. А кто это вообще, не знаешь?
Я не знаю, сейчас посмотрим.
Это вот певец какой-то. А? Наверное, я не знаю.
Знаю.
Кто такой Ренат Ибрагимов?
Вот, смотрите, советский и российский певец, актер, композитор, продюсер, режиссер, артист озвучивания, художественный руководитель театра имени Ибрагимова, самого себя.
Не понимаю.
Супруга.
Я говорю о факте, который стал интересным для всех. У меня вопрос простой. Послушай меня, я же не говорю, надо лезть.
Там целого министра печати за этой историей уволили.
Министра печати уволили, совершенно верно. Я спрашиваю простую вещь. Положение девушки улучшилось или ухудшилось? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Руслан, Москва, Грозный.
Да,
я пару дней назад приехал с Грозного.
Да.
Вы знаете, вот эта вся шумиха, которая разворачивается вокруг этого.
Да.
Изя 7-летний, женился на 17, хотел жениться на 17-летний.
Да.
Ему, во-первых, 46 лет.
46, во-вторых, видите, как хорошо.
Во-вторых, когда послали к нему человека, Рамзан Кадыров, да?
Да.
А этот вопрос сразу решился, а не то, что пишут здесь в СМИ, что вот ничего не решил, наоборот, одобрил, все вот такое. И никакого позора для этой девочки не Нет, у нас это все принято, все законно.
Скажи, пожалуйста, как...
Я женился бы...
У меня вопрос простой. Положение девушки после публикации в федеральной прессе и срыва этой свадьбы улучшилось или ухудшилось?
И вы знаете, не улучшилось и не ухудшилось. Ничего с этой девушкой, никакого позора для этой девушки, я вас уверяю, нету. Никакого позора. То, что там, к примеру, жених засватывался, какой это позор? Никакого позора для этого нету. Все
нормально. То есть она может продолжать жить на своем месте с мамой, с папой?
Она может жить, продолжать на своем месте и 100% выйдет замуж, наверное, еще за молодого, я надеюсь.
Ну да, ну да. Спасибо, спасибо. Значит, это законно, и можно брать и вторую, и третью жену, говорит нам человек из Грозного. 7-3-7-3-4. Но это не предусмотрено законом. То есть это законно в том смысле, что нравы полагают. Что это законно. Но я не понимаю, как ее оформят в ЗАГСе-то?
Никак.
А как в ЗАГСе-то оформят? Или не надо в ЗАГСе? Может быть, не надо? Может быть, достаточно, так сказать, там как-то по-другому? А?
Я не знаю.
Я не знаю. Никак. Так я спрашиваю. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте.
Сергей, Настя, утро доброе.
Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, Николай.
А я вот тут чуть-чуть глубже пошел бы как раз. Вот сейчас хотят ведь, были разговоры о том, чтобы ввести новый закон, то, что если полгода проживают вместе, то это как брак воспринимать.
Сожительство воспринимать как брак. Нет, сожительство воспринимать как брак. Но тогда...
Да, тут есть жена,
слушай, подождите. Ой, черт, подождите, подождите. Так это гениальная фигня. А если проживаешь совместно сразу с четырьмя женщинами?
Вот, вот я именно об этом и говорю.
Мы берем с вами... Вы где живете? Где живете?
Я в Москве.
Ну, я знаю, ну в каком районе?
Речной вокзал.
Я просто вижу по номеру, что вы из Москвы, 903-й. Значит, речной вокзал. Вы покупаете на речном вокзале пятикомнатную квартиру. Где-то вот это вот справа вот здесь дома есть, правильно?
И поселяете туда
четырех женщин. Вы с ними просто живете полгода, после чего формально у вас возникает совместное имущество.
Даже не у меня, государство меня обяжет. Все это имущество сделать
вы купили в общем. Электрический чайник вы купили, правильно? Вы купили кастрюли, сковородки, всякие вещи. Вы купили холодильник купили. Нет, я имею в виду то, что уже, ну, денег стоит. Холодильник, проигрыватель, телевизор повесили на стену, так? Все. Значит, вы уже формально в браке с ними.
Ну, вот если так будет, то так и будет. Ну, в общем, ни ответов, ни вопросов тут, как бы. Точнее, больше вопросов, чем ответов.
Это потрясающая фигня. Ведь это так можно просто пожить-пожить, да и дело с концом. Слышишь?
Ну, да.
А, Настен?
Да я так и делается.
Да, девчоночка приблудилась, вроде что приблудилась. Вот сейчас смотри, какое число сегодня. 12 ноября. Приблудилась девчоночка. И как-то она тусит, что жена. Смотри, чего. Глянь, что, а?
Ну, да, Сергей, ну, может быть, еще кого-нибудь из тех краев.
Как из они, тех там, краев всегда... у нас вот Истушина, Юрий Николаевич. Юрий Николаевич, я вижу. Да, здравствуйте, Юрий Николаевич, прошу вас.
Не Истушина, а Сосходня, Химкинский район.
О, Господи, извините, что я ошибся, да, прошу вас.
Да, так чтобы поставить все точки над «и», проведите голосование. А согласятся ли москвички выйти за начальника местного РУВД в качестве второй, третий и так далее?
Москвички, я не знаю, мне кажется... Ну, вот подождите, не котируйте начальник РУВД. Начальник РУВД Москвы, это как Евсюков, да? Как Евсюков, который расстрелял граждан. Свадьбу отложили до 18-летия девушки, чтобы меньше было разговоров. Ну, тогда и, видите, как проблема в том, что она могла бы быть... Она могла уже услаждать мужа, А так она целый год будет простаивать. Простаивать, паутина, порастет паутина, ей-богу. Ну, что ты будешь делать, а? Ведь потом, как, ну, хорошо, 7373948. Она бы могла уже делом заниматься, она все еще простаивает, зарастает паутиной, мхом и так далее. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Здравствуйте, меня Лариса зовут. Я как раз хорошо знаю чеченские...
Спасибо вам, что вы написали. Это вы написали нам, да, на СМС?
Да.
Спасибо.
Я хочу вам сказать, что я тоже сначала думала все, вот, что вы сейчас говорили, но потом я поняла, что это все вообще заблуждение абсолютное.
Давайте. То, что верните нас на землю.
Плановое регулирование отношений настолько серьезно,
да.
что что там женщины защищены так, как вы даже себе представить не можете, понимаете?
Я представляю.
И финансово, и морально, и материально, и
подождите, ну в любом...
Там женщине, да, палец в рот не клади вообще никогда.
Ну, во-первых, южанкам вообще никаким нельзя палец, и вообще ничего, и никогда.
Да, да,
это они кусочки, да. Значит, южанки вообще звери, мы знаем, но с другой стороны, ведь я слышал это от арабов. Конечно, защищены. Еще, но вдобавок в Чечне, мне кажется, кроме ислама, еще есть и адат, некое обычное право.
Именно обычаи, адат, прежде всего.
Обычаи, да, обычаи. Которые, и в строго структурированном обществе, конечно, все защищены, вернее, даже рабы защищены своим рабским статусом. Да, условно. Ну, условно говоря, меня может убить хозяин раба, но сосед не может убить. Потому что, ну как, сосед не имеет права, я чужая...
Портить имущество.
Да, да, него не имеет права портить имущество и так далее. Но не надо это объяснять как счастье. Если я, например, раб...
Я не могу. Дело в том, что вы себе даже... Как это? Дело в том, что они включены в это многие сотни лет. Да. Это мы снаружи можем как-то видеть в этом какие-то пороки, да? Там, ну, да. Типа, о, смотрите, я не могу пойти в театр одна.
Я навожу вам монокль, это не значит, что я неприятно изумлен.
Можно я...
Это Настя феминистка.
Да, дело не в этом. Нет, я говорю о том, что девушка-то этого не хотела. То есть дело не в порочности. Я даже за скобками оставляю все юридические моменты. Но ни она, ни ее семья не хотела, а человек, который имеет власть в районе, Настя, хотел принудить к этому.
Я сомнюсь, да. Потому что если девушка не хочет, она не сделает. Например, у моих друзей старший брат женился на девушке. Так. Он долго выбирал, там ходил, 24 просмотра, неважно.
Да.
Которая была, ну, скажем, разочарована. Я не знаю, чем, без комментариев они этого не обсуждают.
Да.
Она уходила от него. Он ее вызывал. Она делала это периодично. На протяжении года. Я думала, они разведутся. Ну, как бы это было очень плохо.
Свыклись.
И, кстати, средняя сестра друзей моих ушла от мужа. И у них была, например, к нему большая
поездка
в Сибирь. Она была замужем в Сибири, и она оттуда одна уехала в Чечню, обратно в дом.
Да.
Так вот у них к нему до сих пор есть претензия, что они ее не проводили.
Спасибо. Извините, что извините, извините, Ларис, просто время уже, мы уже забрали полминуты от новостей.
Подъем. Обзор прессы.
Вот 4 дня зачитывали приговор, 2 дня зачитывали приговор Евгении Васильевой, вот все, она уже на карантине, там в камере 4 места, камера самая обычная, рассчитана на 4 человек, у Васильевой 2 сокамерницы, они заняли нижние койки, а VIP-статус в тюрьме не действует, пишет российская газета, там Васильева просто новичок, и как новичку ей достался второй ярус. В разговоре с правозащитниками осужденная поведала, что ей не хватает привычных вещей, пилки для ногтей, бельевой веревки и часов. В ответ ей объяснили, что все эти вещи в СИЗО запрещены. В то же время Евгения Васильева подчеркнула, что она не жалуется на быт в СИЗО. По словам правозащитников, в камере есть хороший телевизор и вентилятор, но пока нет холодильника. Скорее всего, в ближайшее время он появится. А на 9 мая у арестантов был даже праздничный обед. В числе прочего в него были включены свежие сдобные булочки. Ну и так далее. В общем, подробности того, как Васильева сейчас сидит, можно в любом издании найти. И в «Комсомолке», в МК, и в «Российской газете», и даже в РБК. Значит, меня просили тут в СМС напомнить, где про кадастровую перепись всех участков. Это «Российская газета», печатный орган правительства Российской Федерации. Заходите на сайт rg.ru, найдете все, что вас интересует за свой счет. Я так понимаю, что предлагается гражданам оформить свои участки, еще раз обмерить. Ну и государство выделяет муниципалитет деньги. Большое, красивое, с картинками интервью с Лужковым в «Комсомольской правде», прямо на первой полосе, в смысле сверху.
Не говори сейчас, давай обсудим, давай почитаем, когда ты закончишь. Да. Ну давай, ну правда.
Про вот эту вот историю с замужеством или незамужеством чеченской девушки 17-летней в «Новой газете». Смотрите подробности все.
Сейчас новая информация, да. Вот я в «Ньюзруме» был. Что через месяц она выйдет замуж.
Что ей, да, исполнится.
Через ничего не исполнится. Нет? Будет 17, через месяц, будет 17. Через месяц. Она там немножко обложили.
Она не выйдет замуж, а как-то там станет
выйдет замуж в их понимании, Вот. Да, в ЗАГСе, насколько я понимаю. Да. Нет, как будто бы он даже развелся или по согласованию со старшей женой, наверное, я не знаю. Старшая жена же умная и так далее. Она говорит, давай разведемся прочь. Ну что?
История возникла из-за того, что у кого-то были сомнения в этом во всем, во всей... Да, в общем, в этом во всем мероприятии, поэтому.
Короче, пристальное внимание. Да. Федеральной прессы, новой газеты.
И последняя, да.
Испортила свадьбу 10 мая, но она через месяц состоится вновь.
Надеемся, из инстаграма Рамзана Кадырова узнать подробности. Да. Да. 4 миллиона рублей в месяц получает Якунин. Но он пояснил...
Всего-навсего.
Да, что от 4 до 5,5 в зависимости от командировок и так далее. Там варьируются зарплаты.
Можно я спрошу? Да. Что значит в зависимости от командировок? Он командировочное не проедает, что ли? Он варит суп «Большой театр» в беде?
Почему? Нет, он получает больше просто.
Знаменитый суп «Большой театр». Который варился из пакетиков в биде.
Не знаю такого.
Рукомойники тоже. Нет, подожди, приезжали актрисы, наши актрисы, когда приезжали за границу, то, давали командировочные. Эти командировочные надо было откладывать, потому что на них можно было купить двухкассетник счастливым образом продать и жить полгода. Полгода, да. Или там... Телефоны, которые вешались на стену. Не стояли на тумбочке, а вешались на стенку. Телефоны были. Их тоже на балко... Я купил один Гуайакили, помню.
И такие
за 10
прихожие
долларов.
Обои под кирпич у вас были, как у всех богатых?
Я не знаю. Нет, у меня нет. Значит, я двухкассетники в основном все-таки обошла. Значит, и я хочу сказать, что и ты, естественно, экономишь командировочные.
Да, такая полная оправдана.
Они доставляли, у них была сухая колбаса, полный чемодан сухой колбасы на всю командировку. И пакетики с супом. Такой с вегетой, суп такой, знаешь,
у вас смешалось, да.
Но не было, мамочка, но не было, вегета была болгарская, ку-ку-ля-ля. Да? Болгария входила в социалистический лагерь, конечно. Ну, слушай, значит, и ты приезжал, у тебя не было кастрюли. Был маленький кипятильник, микро, не ведерный, а маленький кипятильник. Да. У тебя не было кастрюли, в этом была незадача. То есть в чем варить чертов суп, было непонятно. Его варили в рукомойнике, ты чисто моешь рукомойник, чисто моешь его, там сморкался пробка перед тобой какой-то араб какой-то, негр сморкался, немец и так далее. И вот крепко моешь, потом затыкаешь пробкой. Но пробку еще с пластиком делаешь, чтобы она не пропускала. Так далее. Туда насыпаешь суп этот с маленькими такими какашечками, которые это мясо высушенное.
Мясо. Собираешь ложечку, несколько штучек.
Кипятильничек варишь, назывался суп «Большой театр». Но если у тебя рукомойник занят, в рукомойнике ты стираешь одежду свою, тоже замачиваешь, потому что ты же не можешь сдавать ее в стирку, в прачечную, потому что это все командировочные тратить, понимаешь, нельзя. Значит, тогда в биде. Биде – наиболее ненужная вещь, у нас наиболее ненужная вещь в обиходе советского человека. Зачем эта раковина стоит, когда чаша, мы не понимаем, что с ней делать. Ноги мои, все думали, что ноги мыть, я даже несколько раз мыл. Мы совали туда ноги, потому что говорили, господи, вот до чего дошел Запад, и насколько это интеллигентно, что не надо ногу закидывать, в раковину, потому что идея принять душ тогда у нас не было. Идея принять душ была по выходным, и в субботу, и, может быть, на день рождения. Ногу закидывали в раковину. Но если есть биде, это дико удобно, ты в биде моешь ноги и все. Значит, если ты не моешь ноги, то ты делаешь там суп. И что получается, извини, вернемся к Якунину. Якунин, значит, экономит на командировочных, я так понимаю.
Почему экономит? Он, может быть, их все тратит. Мы об этом не знаем.
Он сказал, что он зарабатывает.
Он не сказал, что он откладывает 4 миллиона или 5 миллионов. Он покупает двухкассетник.
На вырученные средства покупает шубохранилище.
Так это 4 раза меньше, чем у Игоря Сечина, я хочу сказать. Зарплата.
Ну и что?
Это все из «Ведомостей» есть у него. Как чего? Ну, это повод нам всем задуматься.
Сейчас я скажу. Мне кажется. Сейчас я скажу, что мне кажется. Что мне кажется? Я скажу только, что мне кажется. Я думаю, что Сечин сообщил примерно о половине своих доходов. Значит, а Якунин об 1/8. Ну, мне кажется, сейчас говорю, мне мерещится, что Сечин сообщил о половине своих доходов.
То ли большой, то ли малый медведь.
Но мне не кажется, что эти люди, вот я вижу по их глазам, что они своего не упустят. Ну, вот мне кажется, я не знаю, может быть, это такое ощущение какое-то, понимаешь?
Ощущение
на уровне...
У них стресса намного больше, чем у нас.
На уровне этого самого вертебрального... мы должны прерывать, давай закончим обзор.
Говорит Москва, 94,8.
Ощущение, основанное, может быть, на чтении каких-то лживых книг Достоевского, не знаю, чего. Каких-то лживых книг русских классиков. У меня есть ощущение, что Сечин с Якуниным своего не упустят. Я на них надеюсь в этом смысле. Я на них в этом смысле надеюсь. Да. Позитивно, надеюсь.
Вот вы куда шубу убрали?
Да. Слышишь, я?
Да, ну вот сейчас лето настает, ведь надо же куда-то зимнюю одежду одевать. Я парадоксальным образом недавно вспомнила слово «шубохранилище», да. И всерьез позавидовала, и подумала, что вот, вот действительно, это очень грамотно, когда зимняя одежда едет в специально какое-то проветриваемое
туда же переезжает, место. Туда же переезжает моль, туда же переезжают какие-то...
С вещами, да-да.
С вещами переезжают моль, тараканы, все переезжают в шубохранилище. У них какие-то сборы, мама моль кричит, мама моль прикричит, ты взяла надувной круг, мы едем на море.
Ты уже вышел? Вызывай лифт, да.
Вызывай лифт, да. Нет, якуя, они своего не упустят. Поэтому я думаю, что Сечин сказать по правде вот так, сколько у него денег, он не такой человек. Мне кажется, он все равно скажет поменьше. Скажи, а Якунин таким
он
образом
же
сказал...
Он не хотел говорить, это же оскорбительно, но
не хотел,
сказал.
Не хотел. Да, он по 20 миллионов, да, делает в месяц?
Почему? Кто, Якунин?
Сечин.
А, Сечин.
Сечин. У него зарплата, у Сечина зарплата от 15... Ну, я вспомнил, я тебе говорю.
На,
посмотри, посмотри на меня, посмотри 20. На меня, не смотри в компьютер. Не смотри в компьютер, да. Я знаю. 15-20, он сказал. 15-20. И кроме этого, 150% от зарплаты годовая премия. То есть он делает, например, предположим, 120. Подожди, хорошо. Предположим, что 20. Нет, предположим, что 15-20. Нет, хорошо, 20 лучше. 240 миллионов у него в год. Да. 240 миллионов. И 150% от этого... Да. Можно исчислить? Нет, невозможно?
Нет.
Нет, я знаю, 360
это
миллионов.
Слишком много.
360 миллионов премия. То есть 240 миллионов зарплата и 360 миллионов премия. Понятно, о чем я говорю? Нет. А? Понятно, да?
И они продолжают мечтать, нет. Вы говорили о следующих
заработках. Значит, заработки. Среднее тогда получается. Тогда с премией вместе у Сечина получается около 50 миллионов в месяц. Ну, с премией. Премия 150% годовой зарплаты. Значит, ну, если когда она есть, я так думаю, он устраивает дела таким образом, чтобы она была. И таким образом получается следующее. 50 миллионов в месяц зарплата. Ну, примерно.
Странно, 50, что ну, люди 45, не устают 45, от 50. Этого, да?
Нет, я думаю, что устать трудно, потому что зачем?
Правда?
А?
Мне кажется, что это такое бремя, нет?
Нет.
Какой-то стресс бесконечный.
Нет, слушай, значит... 50 миллионов в месяц примерно. У Сечина с премией, я так понимаю, да? С премией.
Ну,
50
да.
миллионов с премией. А у Якунина 4 миллиона. Ну, мы что, поверили ему?
Я всему верю.
Я тоже.
Зря не
я тоже. Я вот поверил.
Тем более.
Сейчас,
в газете, когда... как говорила моя бабушка, написано, значит, точно.
Значит,
точно правда.
Ты меня уморила, его. Слушай, это прекрасный Гамов, который некоторые вещи... Прекрасный Гамов, потому что Гамов, вы знаете, работает в комсомолке. Вы знаете, что во время общения с журналистами в декабре Гамов задал вопрос эпохи Владимиру Владимировичу Путину.
Вы напомните?
А я напомню. Это, у Гамова был второй или третий вопрос. Гамов встал и сказал, спасибо вам большое, Владимир Владимирович, что вы вот вошли и улыбаетесь, а то и что вы в хорошем настроении. И нам вот от сердца отлегло.
Все?
Да, это был вопрос, да. Гамов. Гамов тогда ударил просто, я бы сказал, просто вот... А?
Переплюнул всех.
Запрещенный. Он ударил ногой ниже пояса просто. Запрещенный был прием. Я схватился от боли в паху просто. Он сказал, Владимир, скажите, пожалуйста, вот вы вошли... И у вас хорошее настроение, Владимир Владимирович. Я вот спасибо вам за это огромное, что у вас хорошее настроение. Потому что как-то, да, мы вот думали, а вы такой, весь такой классный. И спасибо вам большое-большое-пребольшое. Владимир Владимирович, ну вот такой вопрос, да. И все. Значит, Гамов при этом, он дружит с Лужковым.
Давно, судя по всему,
да. А Лужков как раз такое любит.
Ну.
Лужков такое любит, да. Он любит.
Ну, а кто ж такой не любит? Вот интересно.
Да, нет, Лужков, я не
все
люблю.
Так любят.
Я не люблю. Слушай, подожди, значит, знаю, что я Лужок. Он ему говорит, а вы знаете, что вас зовут Лужков? Сам Лужков шутит в интервью. Он говорит, сам Лужков говорит, а вы знаете, говорит Лужков, что я в соответствии с фамилией занялся...
Лужков,
нет,
да.
А вы знаете, говорит Лужков, что я в соответствии с фамилией занялся сельским хозяйством. А ему говорит этот самый Гамов, говорит, ну вас так и некоторые называют Лужок. Вот, он говорит, да я знаю.
Да.
А знаешь, что его называют Лужок?
Жена, вы рассказывали.
Жена,
она ему кричала в конце коридора, Лужок, привет, а сбегалась и запрыгивала на него, вы рассказывали. а он ее там пока чуть-чуть удерживал, а потом она быстро...
Нет, что значит запрыгала? Что значит запрыгала?
Ну, я так из ваших рассказов поняла, как в школе бывает. Знаете, человек разбегается и напрыгивает на
товарища. Если ты так попробуешь запрыгнуть на меня... Например, я упаду.
Ну, это вообще сложно.
Я упаду? Нет, ты могла. Ну да, я упаду. Значит, мы... Я еще раз скажу тем, кто к нам... Ну, может быть, какие-то есть новые слушатели. Есть новые слушатели. Нет, я упаду на тебя, да, абсолютно.
Вы останетесь стоять, да.
Я упаду на тебя. Слушай, значит, эта фигня была в бывшем немецком посольстве, которое получил Церетели. Было посольство ФРГ. Было посольство ФРГ.
Потом, на наше счастье, вся эта история ФРГ закончилась.
Посольство ФРГ, да. На Тишинке. Значит, посольство ФРГ закончилось.
Да,
ФРГ-цы, ФРГ-цы уехали в посольство ГДР, потому что да. Это гигантское. Посольство ГДР было гигантское, а посольство ФРГ было тесное. Это особняк. Значит, его занял Церетели, этот особняк. И когда я его спросил лично, я спросил Церетели, сказал, а как вот вы его заняли? Он сказал, потому что здесь мало грузинское, большая грузинская. Это принадлежало, сказал он, моим предкам.
Но.
Моим предкам принадлежало. Я говорю, послушайте, на этом основании можно я заберу улицу Моросейка? Потому что там малороссы жили, вот мне кажется, это очень правильно. И Хохловка, улица Хохловка. Но он не понял юмора, в смысле даже враждебно, мне кажется, отнесся к этому. Вот, и Лужков там к нам пришел в гости. То есть мы с Церетели принимали у него, у Церетели в особняке Лужкова. И Штеффи Граф, которая тогда играла в теннис. Я рассказываю. Но там самая интересная история была, что длинный-длинный коридор этого особняка, и выходит Елена Батурина... В середину, вот таким прыжком, вот таким, вот так, угу. На две ноги приземляясь, как бы, да?
Да.
И ему кричит, Лужок, привет. Разгоняется какими-то, я бы сказал, шагами, как робот-трансформер, знаешь, такие, земля хрустит под ней. Так. Разгоняется, прыгает, обхватывая его поясницу ногами. Есть такая Камасутра. Камасутра
такая. Ну ладно, понятно. Ну, да.
Обхватывает его поясницу ногами.
Да.
И это самое. А он стоит, он мужественный человек, он стоит. И он говорит ей, ну ты, Ленка, ленд-ровер.
Понятно.
То есть я хотел сказать ланскнехт. А он мне говорит, нет, клянусь, я стоял рядом. Он говорит, ну ты, Ленка, ленд-ровер. То есть я хотел сказать ланскнехт.
Ну, ланскнехт теперь дает, ему дал всего 5 миллионов на хозяйство, судя по всему. А Гамов, главное, так интересно, Гамов говорит, всего 5 миллионов. То есть он понимает, сколько надо на самом деле на такое хозяйство, там сколько-то гектар. А тот говорит, мы и кредиты берем, мы свои вкладываем. А что принесло это хозяйство?
Значит, слушай, Лужков нашел, на самом деле, Лужков хозяин. Вот надо сказать, да? Без имя. Слово Лужков означает хозяин. Он нашел себя. Вот он ходит, подсеивает травку, там каждую травку трогает. Я думаю, что он нашел себя. Вот понимаешь, когда человек прожил долгую жизнь, был завхозом. Он был завхозом в керосинке, насколько я припоминаю, каким-то. Он по хозяйству был в керосинке. Значит, и это самое. И сейчас он по хозяйству.
Но понимаешь, он ставит эксперимент там сейчас.
Да.
И какой? Готовит предложение правительству Путину.
Не правительству, а Путину. Он готовит президенту свое предложение.
Да.
Он придет, как вот у нас Константин из Щелкова, практически, как Константин из Щелкова.
И начнет ссориться.
Придет Лужок.
Начнет ссориться, его быстро выдворят, и все. Я не буду слушать.
Владимир, я сейчас правду скажу. Ивановский
класс. Но он, честно говоря, да, никак это не...
Да.
Никак не окупается. Что самое ужасное. При том, что он дает работу там 100 человекам, у них
107,
высокая...
Нет, 107, по-моему, он говорит. То есть это может быть больше, чем 100 человек. Нет, он говорит больше, по-моему, 100 семей, он говорил где-то. Ну, неважно, у него, у него 630 баранов-производителей, одних только с этими самыми, с бараньими тестикулами 42. Остальные бараны идут на мясо, он говорит.
Там речь... все, и пшеница, и гречку они сейчас делают.
1230 голов, он говорит. Одна собака, пастух Флай, другая Мосс.
Люди не нужны. Вот это было для меня открытие, что
английских собак купил, специальных английских собак купил.
Тут овец, без людей там обходится все.
Кто вы это? Поняли? Почему?
Вот потому что они такие собаки, которые сами выводят и заводят обратно овечек, ничего, никаких людей для этого не нужно, представляете?
Ангельская
себе?
Работа.
Все чабаны.
Ангельская работа, собаки непростые, ангельские. Я их купил в Англии, говорит он. Вот так, секрет. Для стада не нужно человека, они сами все делают. А умнее всех козлы.
И все бараны.
Козлы, говорят, умнее даже собак ангельских. Вот так, и все. У меня, говорит, 27 козлов, зря обижают козлов, когда говорят, ну козел, потому что если в стаде есть козел, то все бараны идут за козлом. Это полная аналогия с человеческим обществом. Да. Надо сказать, что я бы... На месте Гамова, да. Я бы сказал, что козлов не любят не потому, что они умные, да. А потому, что они вонючие.
Ну, это тоже они, аналогия, но все смердючие. Правильно. Это одно другому не противоречит.
А в чем они аналогия? Самые вонючие управляют не вонючими.
Ну, потому что чуть что, сразу начинает вонять. Да,
я воняю всегда. Козлы воняют всегда. Мы поговорили с вами. Мы прочитайте сегодня в «Комсомолке». Это сегодняшняя?
Сегодняшняя комсомолка.
Юрий Лужков рассказывает Гамову, который восхищался улыбкой на лице Владимира Владимировича, рассказывает Гамову, как строить сельское хозяйство, именно покупать в Англии собак и любить козлов и так далее. Ну, причем, мне кажется, что человек на своем месте. Скажи, пожалуйста, мы сейчас займемся с тобой Украиной, когда уже 54 да. минуты, или чем?
Керри прибыл в Сочи, сообщает правительство...
Давай, вот почитаем.
Ой, посольство США в РФ. Вот, то есть он фактически уже сейчас, значит,
в Сочи.
Скоро начнутся переговоры. И мы надеемся...
Госсекретарь приехал в Сочи, сообщил во вторник посольство США. Госсекретарь Керри прибыл в Сочи. Так, значит, сегодня президент примет госсекретаря Керри. На встрече будет также Лавров, который до этого проведет с Керри обстоятельные переговоры. Одним словом, Лавров сначала с Керри все расскажет. Значит, потом, я думаю, Лавров зайдет к президенту и скажет, что было. А потом уже Керри заведут. Министр и госсекретарь проинформируют президента о результатах своих контактов, сообщил Песков. Ну, совершенно верно. То есть Лавров сначала будет все это перетирать, потом зайдет к президенту, проинформирует, потом Керри заведут. И уже да. президент дальше ему скажет что угодно. Ну, в смысле, это же зависеть будет.
А дальше, тут же, да, под этой новостью, новость о том, что кредит доверия Киеву исчерпан, ДНР. Вот только что мы говорили, да, что вроде бы они там согласны уже на...
У нас осталось две большие темы, которые да. мы недообсудили, но я обещаю на этой неделе обязательно. У меня создалось впечатление, Настя... Да. Вот, и особенно разлука с Россией, краткая разлука, вот эта недельная, она заставила меня по-другому взглянуть на вещи. И у меня создалось впечатление, что в России возникло и крепнет большое новое национальное гражданское общество. Большое новое национальное...
Причем гражданственность проявляется.
Гражданственность в том, что это... Нет, не в ленточках. Это в чувстве единой судьбы. В чувстве решимости пройти эту судьбу, даже если она будет тяжелой. Это гражданственность. В чувстве ответственности за страну. Это все не национальные качества, а именно гражданские.
Ну вот помойка у нашего дома никак все не разгребется.
Ничего. Ты понимаешь,
она исчезнет, вот,
твой взгляд... Не устремлен к горизонту. Твой горизонт пытаюсь... помойка, Настя, твой горизонт помойка.
Взглянуть в горизонт, я не вижу, в чем. Нет, дальше.
Какой горизонт? В чем? Горизонт. Преуспеяние России и восторг, и восхищение своей страной и нашей общностью. Значит, мне кажется, мне показалось, и в особенности это в бессмертном полке, в бессмертном полку воплотилось... Несмотря на то, что там какие-то курсанты оставили портреты, какие-то дети оставили портреты, несмотря на все на это, я хочу сказать, что у меня возникло ощущение, что в России возникло и крепнет большое, настоящее, национальное, впервые постсоветское, национальное гражданское общество. В России, давайте, я обещаю, я сейчас не буду это обсуждать. Нет, не буду, потому что, время 56 минут. Но, тем не менее, я Насте тоже сказал, Настя, давай обязательно это на этой неделе обсудим. Скажите, пожалуйста, вот вы проголосуйте, пожалуйста. Вот я говорю утверждение сейчас, а вы скажите, да или нет. В России возникло и крепнет настоящее, постсоветское, уже новое, национальное гражданское общество. 134-21-35, да, 134-21-36, нет. Вы скажите, может быть, это у меня иллюзия. Я из-за рубежа умилялся этому и радовался этому, как бы сопереживал этому. И вот я так для себя сформулировал. И я сказал об этом всем людям там вот в отпуске, и меня поддержали все. И я сказал сегодня на летучке это Насте, и Настя сказала да. И Настя тоже
что-то
так сказала.
Происходит.
И Настя сказала, да, что-то большое происходит. Что-то большое происходит с русским обществом. Что-то большое происходит. Возникает национальное гражданское общество. Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Сейчас я вам скажу. 66 на 34. 67 на 33. 67 на 34. 66, простите, на 34. Значит, я остановлю, потому что у меня мелькают одни и те же цифры. Очень много людей голосуют. Спасибо огромное. Спасибо за активность. Но я вижу, что у меня уже последнее, вот сейчас несколько сотен уже, последний результат не меняется, ребят. Он не меняется. Чуть-чуть изменился. 65 на 35. 65 на 35. Значит, у меня возникло ощущение, глядя на празднование 9 мая, и в особенности на гражданский поход от этого бессмертного полка, у меня возникло ощущение, что в России народилось и крепнет настоящее большое национальное гражданское общество. 65% разделяют эту точку зрения, 35% нет. Я прошу вас, Настя, да, ты запомни, пожалуйста,
да,
просто.
Пожалуйста, да.
Ну, очень просто. 65 это похоже на 2/3. Да. А значит, а 35 похоже на ничтожных людей, которые забились в щели, жирный пингвин. Тело жирное, этот робкий пингвин, тело робкое в утесах там прячет.
Прячет, да.
Да, да. 35%. Да, и мы обязательно об этом поговорим, обязательно. Но не сейчас, сейчас потому что 10:59, движение.
Подъем в движении.
Да, поехали. Пробки. 3 балла. 3 балла. Чудесный город. Чудесный абсолютно. Значит, Новая Рига стоит, тошнит прямо еще до Красногорского круга, уже 5 км в час. Наверное, уже там какие-то аварии. Я что-то у меня аварии, почему-то я не вижу аварии. Хорошо. Да, нет, надо дорожные события нажать. Вот сейчас появится авария. Киевка была проблемная очень. Меркель должна была уехать. Меркель, наконец, уехала. Но, тем не менее, теперь и внешка, и внутренний МКАД вокруг Киевки, и Киевка на въезд стоит, и тоже аварии, ДТП. Меркель увезли. Ребят, что вы там вот сами себе устроили теперь? Понятно, можно было на немку косить. Да, а на Новой Риге, кстати говоря, 2 аварии на въезд в город. Вот так, 3 балла. Я прощаюсь с вами в том смысле, что мы пойдем и проживем его.
Этот вторник, 12 мая.
Подъем!